Ладно. Итак, дорогие друзья, внимание, мы, собственно, начинаем, да, садитесь, как вам удобно. Вот, здесь 10 и 11 классы. Если вы не причисляете себя к 10 и 11 классам или лицам им сочувствующим, вот, то можете встать и выйти. А, значит, итак, сейчас, собственно, мы расскажем вам, как мы проверяли, ну, ваши работы, да, не будет конкретных результатов, они будут 15-го. Вы сможете задать вопросы какие-то. Вот. Вам будет рассказывать о вопросе человек, либо который его проверял, ну, либо человек, которому тот человек, который проверял и не смог прийти, доверил это рассказать и передал это тайное знание. Значит, сейчас, пока ведущий приходит, мы начнем не по порядку. Сейчас я расскажу вам свой вопрос. Это 10 класс, второй вопрос. Значит, звучит он следующим образом. Кислород необходим человеку для дыхания. Однако известно, что кислород может быть ядовит для живых организмов настолько, что многие не переносят даже небольшие его концентрации. А может ли кислород быть вреден для организма человека? Обоснуйте свой ответ. Из 200 где-то 70 работ, которые были в 10 классе, вот, большинство работ действительно допустили, что кислород может быть вреден для человека. Вот, я этому очень был рад. Хотя были ответы, что нет, не может. Они, как правило, базировались на знании, что кислород необходим и без него жить невозможно. Я нисколько это не оспаряю, но тем не менее, как бы основная идея, которую хочу вас донести, вопрос по физиологии человека. Да? Ни одно вещество не может быть, скажем так, однозначно полезно. То есть любое вещество может быть вредно. Вот просто как бы эта идея здесь как бы должна была прийти в голову. И действительно были такие варианты ответа. Человек не знал, вреден кислород или нет, но он предполагал, что любое вещество может быть вредно, если его слишком много или слишком мало относительно нормы. Вот, я расскажу немного о критериях оценки. Итак, больше всего я хотел услышать от вас следующее. Первое. Да, кислород вреден. Уже за это, просто за то, что вы сказали, да, он вреден, и дальше пояснили, пусть даже неправильно, возможно, ставились баллы. Если вы сказали, нет, кислород может быть только полезен, как же так, боже мой, побойтесь Бога, мы же им дышим, то тогда баллы не ставились. Значит, следующее, что я очень хотел от вас услышать, и что, с моей точки зрения, является наиболее правильным, это про окисление, что кислород, сильный окислитель, он может окислить что-то, что окислять не должен. Вот. В зависимости от того, насколько полно была раскрыта эта тема, ставилось довольно много баллов, могло быть поставлено. А еще как бы было приятно видеть активные формы кислорода, то есть это именно те вещества, которые в клетке могут вредить, являются продуктами метаболизма или как-то еще попадают в клетку. Вот. Дальше. Были некоторые аспекты такие симптоматики, то есть что происходит, когда кислорода слишком много, что происходит, когда кислорода слишком мало. Вот. Были тоже как правильные, так и неправильные варианты. Вот. Было несколько вариантов, которые, скажем так, ну вот это основные правильные, да, еще довольно таким сильным рассуждением было то, что важно не только количество кислорода во вдыхаемом воздухе, но и СО2. То есть на их соотношении строится дальнейшее дыхание, насколько оно частым будет, то есть организм реагирует на СО2. За это тоже, за как бы вот раскрытие этого вопроса ставилось довольно много баллов. Значит, дальше идет серия как бы таких рассуждений, которые, с одной стороны, верны, и здорово, что до них додумались, с другой стороны, они как бы не самые актуальные, я бы сказал, не самые. То есть они как бы возможны, но зачастую либо маловероятны, либо не относятся напрямую к вопросу. Вот, к ним относились. Ну, например, такие красивые рассуждения, как, да, там, кислород, написано в вопросе, что может быть вреден для некоторых организмов, известно, что анаэробы живут в кишечнике человека, если в кишечник человека попадет кислород, то анаэробы умрут, а это грозит нам дисбактериозом. Ну, красивое рассуждение, действительно, это возможно чисто теоретически, но вот, да, за него ставились какие-то баллы. Потом, всем известно, что если пузырек воздуха попадет в вену, ну, он туда может попасть либо из открытой раны, будучи подсосом, либо шприцом, да, то может случиться перекрытие кровотока. Вот. Вы писали, что ну, если туда попадет кислород, то он будет так же, как воздух. Ну, тоже здорово, вот, тоже какое-то количество, немного баллов за это ставилось. Вот. Дальше были рассуждения, например, ну, скажем так, было много каких-то единичных красивых рассуждений. Вот. Мое любимое, я сразу предположил, что как бы играя в такие вот игры, ну вот я не знаю, но чего-нибудь сейчас придумаю, можно дойти до рассуждения, что если на меня сверху упадет баллон с кислородом, то это будет, безусловно, вред. И явно от кислорода. Вот. И вы знаете, друзья, я нашел такую работу, к сожалению, не про баллон, была работа, где было написано, что если кусок замороженного кислорода уронить человека сверху, ну, да, вот, значит, хотелось бы сразу развеять несколько мифов, да, вот, которые, во-первых, массовая, как бы это сказать, такая паника по поводу загрязнения окружающей среды. Я знаю, что сейчас везде в СМИ говорят, все ужасно, окружающая среда загрязнена, все плохо. Не паникуйте, друзья мои, значит, окружающая среда пока держится. Вот. И то, что вы сначала ставили, некоторые люди сначала ставили равно между воздухом и кислородом, то есть, а потом говорили, что в кислороде могут содержаться вредные вещества, и тогда он вреден. Ну, было несколько странно, но это слишком. Лучше, мне больше нравился пузырек воздуха, который попал в пену. Вот, значит, следующий миф. Очень многие писали, что, значит, если выехать за город, например, в горы, и подняться высоко, то там будет много кислорода. Один человек написал даже, что разряженный воздух, то есть кислород без примесей. Вот. Значит, друзья мои, в горах может быть в процентном содержании кислорода и больше иногда. Но не забывайте, что там воздух разрежен. И вам становится, ну, если вы были в горах, человек становится плохо на большой высоте не от того, что вокруг слишком много кислорода, а от того, что очень низкое давление, его как раз не хватает. А, значит, еще, какие были еще мифы? Вот. Ну, значит, вроде я основное перечислил, было еще несколько, да, там, интересных мыслей, они оценивались индивидуально. Было еще много смешных ошибок, сейчас их всех как бы перечислять я не буду. Вот, то есть в целом ценилось, да, как бы знание вот, химии и биологии, и умение думать, накидывать варианты какие-то, которые были бы не противоречивы. То есть если вариант возможен, вообще такой возможно с точки зрения ну, просто законов природы, он принимался и за него ставились какие-то баллы. Вот в принципе все, что я хотел сказать, вопросы. Нет вопросов.
Десятый класс, первый вопрос. На всякий случай напомню его формулировку. Одинаково ли число молекул ДНК в разных клетках одного человека? Ответ обоснуйте, приведите примером. Задавая этот вопрос, мы планировали услышать три основных версии. Во-первых, это различия между клетками по количеству наборов ДНК в одном ядре. Соответственно, можно выявить гаплоидные клетки, ну, это половые, диплоидные, большинство соматических клеток, и полиплоидные, например, гепатоциты. Следующая версия – это разница в клетках по количеству ядер. Безъядерные, например, эритроциты, одноядерные и многоядерные, например, скелетные мышцы. И третья версия – это митохондриальная ДНК. В разных клетках ее может быть абсолютно разное количество. И за счет этого общее количество молекул ДНК в клетке может сильно варьировать. Соответственно, по вопросу общие соображения оценивались отдельно. Дополнительные баллы ставились за приведенные примеры и за более полное раскрытие версии. Теперь я рассмотрю, насколько высоко оценивались различные версии. Наименьшее количество баллов ставилось за такие популярные версии, как версия о половых клетках и о эритроцитах. Чуть больше количество баллов мы давали за версии о многоядерности и полиплоидности. Также мне было приятно услышать, что многие отметили разницу в количестве молекул ДНК при прохождении различных фаз жизненного цикла. В том числе, что перед митозом ДНК удваивается. Были достаточно редко встречаемые версии, например, версия про амитоз. Я давала дополнительные баллы за упоминание, что амитоз наиболее характерен для стареющих клеток. Что касается симбиотических и паразитических организмов, я выделяла внеклеточные и внутриклеточных паразитов и симбионтов. За внеклеточных баллы не начислялись, поскольку все-таки это не является клеткой человека. Вирусы оценивались не очень высоко, однако давалось довольно большое количество дополнительных баллов за уточнение, что вируса может быть обратная транскрипция. Теперь пару слов о самых распространенных ошибках. Наверное, очень большое количество человек написало мне, что во всех клетках человека одинаковое количество молекул ДНК. Этот ответ считается неверным, и за это баллов не давалось. Также наиболее распространенная ошибка – это утверждение, что в половых клетках количество ДНК больше, чем в соматических. Половые клетки гаплоидные, из чего следует, что количество молекул ДНК меньше. Следующая достаточно распространенная ошибка связана с болезнью Дауна. Дело в том, что болезнь Дауна и некоторые другие синдромы предполагают, что количество хромосом аномально для каждой клетки человека. Поскольку вопрос формулировался для одного организма, то эта версия не приносила никаких баллов. Подводя итоги, можно сказать, что примерно 60% людей получило оценку около нуля в связи с тем, что написала, что клетки не различаются по количеству ДНК. Соответственно, наибольшее количество баллов, которые Шроник получил за мой вопрос, было в районе 12. Вопросы есть?
А как вы учитывали связки, где клетки позитивные, если клетки бактерии, или
да, за это давались баллы. Опять-таки, эта болезнь проявляется во всех клетках человека. Это не, если это не указывалось в работе, то за это баллы не начислялись.
Ну, по-моему, для клетки может случаться, если некоторые клетки могут быть патологией, а некоторые
патологией. А вы можете представить механизм себе, как это происходит? Я послушал. Хорошо. Вечер добрый всем. Всем тем, кто не поленился. Да. А у меня вопрос номер 6, если я правильно помню. Это про... Вот. Да? Да, 10 класс. Вот.
Точно.
Что вопрос? Да, я даже зачитаю полностью вопрос, потому что сейчас я вам устрою маленький разнос за этот мой вопрос. Значит, внимание, слушаем вопрос. При большинстве инфекционных заболеваний повышается температура, что вызывает плохое самочувствие больного. Логично. Однако врачи часто не рекомендуют прием жаропонижающих средств при температуре, не превышающей 38 градусов. Как вы думаете, почему организму может быть полезно кратковременное повышение температуры при болезни? Ну вот ваша девушка, вот с синдромом. Вот какой здесь вопрос?
Молодец.
Как здесь сформулировать? На что здесь, собственно, отвечать в этом вопросе?
А?
А
в смысле,
нет, нет, нет. Что, ну да, собственно, что я спрашиваю здесь, вот в этом вопросе. Да? Ну да, да, я с вами согласен абсолютно. Да, я примерно так и думал. Процентов 60, наверное, работ, ну может не 60, может быть 55, получила нули. Просто нули, потому что я не знаю, как вы считаете вопросы, наверное, вот через слово или через букву, но все отвечали так, как будто бы вопрос звучал следующим образом. Почему люди, почему врачи не рекомендуют принимать жаропонижающие средства? Вот все абсолютно. Я не знаю, как так можно было прочитать вопрос. Там точка стоит в конце этого предложения, а вопрос стоит в следующем предложении. Вот. В связи с этим, на самом деле, как я говорю, огромное количество было нулей просто. Максимум по баллам был, если не ошибаюсь, ой, не буду ошибаться, но очень маленький. Но слава богу, в оставшихся работах, которые были не нули, не нули, там были версии некоторые. Часть из них даже радовала. Очень не радовал, когда человек отвечает, ну это такое свойство иммунной системы. Вот. Ну такая писка, типа. Ну, свойство и свойство. Вот, такое читать неинтересно. Это оценивалось 0,1, на самом деле. Ну так, упомяну. Пытались фантазировать на тему вариации скорости образования иммунокомпетентных клеток в костном мозге и скорости образования антител. Ну, как фантазия это принимается, на самом деле. Но не более чем. Дальше была версия про то, что совершенно справедливая, про то, что при повышении температуры скорость химических реакций увеличивается. Это означает автоматически, что... Ну, то есть как, это некая модификация предыдущей версии. Это означает, что в бедных клетках быстрее идет репликация, быстрее идет синтез белка. Вот, поэтому клетки организма, в том числе иммунокомпетентные, обновляются быстрее. Но это неправда, на самом деле. То есть регуляторные системы в клетке, они таковы, что повышение температуры среды на 1 градус не может катастрофически сказаться на скорости деления, на скорости метаболизма, вернее, на скорости синтеза белка и всего прочего. Повышение тканевого обмена, это правда. То есть писали про то, что повышение температуры изменяет скорость обмена в ткани. Причем вот это как бы база такая, минимальный ответ, который был. Потом раскрывали про то, что, собственно, температура повышается не потому, что есть бактерия в организме там, или вирус, а потому что проникновение нечто, проникновение чего-то чужого вызывает воспалительный процесс выделения там, цитокинов определенных, и вот они уже как бы обуславливают повышение температуры. Это было зачтено как довольно дорогая версия, потом писали про увеличение проницаемости сосудов из-за них же. Абсолютная правда, совершенно точно. Вот. Увеличение проницаемости сосудов некоторые еще раскрывали, говорили, что это повышает скорость проникновения лимфоцитов к очагу воспаления. Абсолютно верно, очень радовался. Очень распространенная и очень дешевая версия была про то, что это тормозит скорость размножения патогена. Ну, просто потому, что она очень распространенная, это писали все. Были экзотические версии, ну, например, повышение температуры обуславливает слабость, общее такое состояние пониженного тонуса, а это, в свою очередь, является сигналом для окружающих, что этот человек болен, к нему нельзя приближаться. В целом, забавно. Что? Нет? Ну вот, как-то так, на самом деле. Я вас очень прошу, читайте вопросы на олимпиадах, на экзаменах, там, где угодно. Читайте и отвечайте, собственно, на то, что вас спрашивают. Не пишите все, что вы знаете. Это не оценивается обычно. Вот. Вопросы какие-нибудь есть? По версиям, по оцениванию? Нет. Да? Да.
А если было сказано, что, как правило, ДНК вирусов и прочих влияющих таким образом на существ, как правило, ДНК не защищена таким образом, и повышение температуры позволяет...
На самом деле, пока ДНК вируса, в частности, в капсиде, она защищена гораздо лучше эукариотической, честно говоря. Они выдерживают гораздо больше температуры, чем эукариотические клетки. Говоря про бактерии, опять же, ну то, что она там лишена классических гистонов, это практически тоже не сильно сказывается на устойчивости. Но как версия, как версия это засчитывалось и довольно дорого, потому что это встречалось редко, а В принципе, это логично. То есть для этого надо обладать некими специальными знаниями, чтобы там понять, что это не совсем правда. Вот, но версия интересная. Это засчитывается. Еще вопрос? Все?
Маленькое объявление, ребят, я не займу много вашего времени. Наверное, все в курсе, что параллельно со школьной биологической олимпиадой у нас проходит собеседование на летние экологические школы. Вот в следующее воскресенье с 11 до 16 часов будет день открытых дверей, это база Финева. В отличие от большинства экошкол, это не собеседование. То есть набор у нас открытый, и тестирование биологических знаний не требуется. Единственное, что мы надеемся вас увидеть, это некоторую адекватность, умение жить в коллективе и, ну, скажем так, нормальное человеческое отношение к коллегам и к природе. Будет рассказ о тех выездах, которые уже были и по Псковской области, и по Подмосковью. Будет рассказ о планах на будущий год и предварительная запись. Аудитория, в которой это будет происходить, будет указана на объявлении в холле биофака. Естественно, мы приглашаем не только тех, кто участвует во втором туре, но и всех желающих, а также ваших родителей и ваших преподавателей. Информация подробная висит на сайте Финева.ру. Также указан телефон, по которому можно позвонить и узнать подробности, если это принципиально. Но можно их узнать, и будет и непосредственно в биофаке, еще раз повторяю, 21 числа с 11 до 16. Спасибо, прошу прощения за прерванный разговор.
Мне сказали, что еще один вопрос был. Кто-то хотел задать. Нет? А, ну, пожалуйста. А чуть погромче можно еще раз?
Вы сказали, что если повышается температура, то происходит расслабление организма. То есть это же наоборот, это будет сигнал для местности, где происходит раздражение, например, что там нужно активизироваться. То есть просто все силы организма направляются именно на это место. То есть там происходит изменение расслабляющего варенья, дыхание и так далее, и тому подобное. Человек просто успокаивается, ему хорошо, и поэтому у него идет расслабление.
Именно это. То есть вы имеете в виду локальное повышение температуры или нет? Или я что-то не понял?
Ну, то есть, смотрите, там 37, получается, температура 37 градусов.
Да.
Немножко я шел.
Ну.
То есть, как он рассказывает, потому что, ну, конечно, ничего не хочется делать, что можно спить, то есть, там, ну, грубо говоря, объекты получаем, нехорошо. При этом, все зависит, все понимают, немножко затормаживают.
А, и все, как бы, вся энергия, которая тратилась на них, она... Ну, вот такая аналогия между там всякими энергетическими системами и искусственными организмом человека, она не вполне справедлива. То есть не надо думать, что если ты болеешь, тебе плохо, и ты слабый, то вся глюкоза сосредотачивается в том месте, где идет воспаление. Это на самом деле не так. Повышается уровень некоторых химических веществ там в крови, это активизирует иммунную систему, но при этом все остальные системы не затухают. То есть защита от инфекции не идет в ущерб всему остальному веществу. Вот. Все? Спасибо.
Итак, 10 класс, 7 вопрос. Ну, кратко напомню, не буду зачитывать вопрос, но кратко напомню. У нас есть зеленое земное растение, на него посветили зеленым светом, какое-то время продолжительно светили, и оно через какое-то время было угнетено. И вопрос такой, что вот есть какая-то мистическая планета Брояр, они растут, всем известные темно-красные растения, и что будет с ними, если посветить на них зеленым светом? Ну, первое, на что хочется обратить внимание, ну вот именно... вычленить все то, что надо при ответе на вопрос. Она, какие условия у нас известны? Есть зеленое растение, которое погибло под зеленым светом. Есть красное растение, которым надо ответить, что будет, если не осветить зеленым светом. Ну, первое, что обычно вспоминается, и что вспомнилось, и не скажу, что у большинства, но такого немалого количества, собственно, была версия одна из самых дорогих. Ну, из нее остался, если при хорошей аргументации, из нее остался балл. Ну вот. Однако, чтобы ее хорошо аргументировать, обычно надо вспомнить школьную физику. Вот что ли, когда физики рассказывают про спектр, что они любят говорить? Они любят задавать часто вопросы. Почему у нас зеленое стекло зеленое, и почему лист у нас зеленый? И тогда правильный ответ на этот вопрос, то, что у нас зеленое стекло, оно у нас все части спектра отражает, а зеленое пропускает, а лист у нас наоборот. Все части спектра поглощает, а зеленое отражает. И тогда логично, что если мы только зеленым светом светим на зеленое растение, зеленый свет отражается, и у нас нет света, нет фотосинтеза. И, соответственно, это была одна из самых распространенных, наиболее правильных версий. Можно, конечно, не упираться на физику. Где-то человек 20, что ли, из писавших, где-то писал около 300 из них человек 20-30, упомянуло, что растения могут жить не за счет фотосинтеза. А что это растение? Кто-то сказал, что это растение паразит. Кто-то предположил, что бывают растения хемосинтетики. Это самое, вот из подобных версий это самое редкое. Человека 2 только сказала так. Ну вот. Но, тем не менее, версия вполне логичная и имеет место на существование. Ну вот. И растения гетеротроф. Мы вспомним земную росянку. Питается комарами. Почему на какой-то там планете растение тоже может кем-то питаться? Почему нет? Такая более редкая версия, и тоже правильная, которую совсем мало людей хотел предположить, это что растение, у него красная только окраска. Тут окраска и все. А фотосинтез занимаются те же хлоропласты. Поэтому хлоропласты, они зеленые, им нужен зеленый свет. Соответственно, растение все равно угнетается. Часто писали просто «растение угнетается, точка». И то ли они уже к этому времени устали, то ли просто сказать было нечего. Кто-то, многие вспоминали, и тоже было правильно, что растению нужен, тем не менее, весь спектр. Поэтому растение, если было хорошо, оно начинало угнетаться, например. Если они аргументировали то, что я упоминал с точки зрения спектра. Не обошлось и в этом году без любимых некоторыми версий, что растения мутируют. Не мутируют растения от зеленого света. Вы видели, вы много в поле встречали растений-мутантов? Вот я что-то не видел. Ну вот. Поэтому также хотел бы сделать упор. Люди, хлоропласты не занимаются. Хлоропласты фотосинтезируют, а хромопласты и лейкопласты этим не занимаются. Потому что многие писали, что вот у него, раз оно темно-красное, значит у него хромопласт. Хромопласты у осенних листьев, которые собираются погибнуть. Поэтому откладывалось какие-либо лишние вещества, чтобы это думал. Чтобы это просто способ поведения. Обычно в школе, в большинстве школ, насколько я знаю, это говорят. Также попадались версии, что кто-то писал, что хлоропласты представлены не хлорофиллом. Хлоропласт не состоит только из хлорофилла. Кто-то путал наоборот. И я столкнулся, например, с фразой, что у зеленых растений хлорофилл состоит из хлоропластов, а у красных растений хлорофилл состоит из хромопластов. Ну вот. Ну а дальше, собственно, еще была такая версия, она встретилась 4 раза, но эти четыре ответа были абсолютно одинаковы. Точнее, по двум было видно, что это списано с тех двух других, а оттуда вот уже еле с трудом установили, что оригинал, а что нет. Это версия, что растение поглощает весь свет, который есть, у него появляется много органики, и оно начинает свисти. Такая вот тоже неплохая версия и намного более редкая. Версии с изменой цвета, что вот у нас смешивается красный и зеленый, ну, это только мы видим. Особенно вот любили те, кто писали про смешивание цветов, они любили говорить, что
вот это не привлечет, давайте говорю, не привлечет насекомых опылителей. Люди, насекомые опылители видят совершенно в другом свете. Не в том, котором мы видим. Поэтому это тут как раз не работает. Собственно, все. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Прекрасно.
Итак, задавайте, я сейчас разберу вопрос. 10 класс, 3 вопрос. Я его еще зачитаю. Профессор Челленджер, выезд из затерянного мира несколько птеродактилей обоих полов. Как бы ему устроить зоопарк, чтобы поддержать популяцию птеродактилей вне основного места обитания? С какими проблемами он столкнулся? И был дан картинка этого птеродактиля. Вот. Сразу хочется сказать, что очень жалко, что очень мало людей читали книжку, о которой, собственно, идет речь. Кто читал «Затерянный мир»? Ну, можно и вообще. Большое спасибо. Именно поэтому не так дорого оценивались версии, когда рассказывалось о птеродактилях, которые живут кто-то там в параллельном мире. Там кто-то рассказывал, что они живут в центре Земли, кто-то там не в центре Земли и так далее. Вот. Самая простая и очевидная версия, даже не то, что очевидная, но о которой все писали, она, конечно, очевидна и слишком простая. Вот. Это то, что в этом заповеднике надо сделать такой же затерянный мир. Вот. Что надо сделать так, чтобы было... Были те же животные, те же растения, все то же. Вот, это конечно оценивалось, но оценивалось очень недорого, потому что это, во-первых, писали все поголовно, а во-вторых, это, собственно, капитан очевидных сообщает. Вот, очень жалко, что мало кто понимал, что такое заповедник, и то, что это не зоопарк, и это не зверинец, и более того, не цирк. То есть там не стоят вольеры, там не ходят туристы с фотоаппаратами, и поэтому там не надо строить, как вот писали Блэк Джек, эталонные закуски. Это было абсолютно не столь необходимые вещи. Вот, однако... Однако к вопросу. Вопрос, вот на самом деле, птеродактиль это частный случай. Вопрос, собственно, о том, как надо обустраивать заповедник, чтобы некоторое существо разводить вне своего места обитания. И какие проблемы. Вот. Поэтому, собственно, сам ответ... Он должен был состоять из двух частей. Это что должен сделать этот самый профессор Челленджер, и какие он увидит проблемы. Итак, как я уже сказал, говорили о полном идентичном повторении. И, кстати, очень часто люди говорили не о том, что надо сделать, а о том, что мог бы сделать и о чем мог бы подумать про профессор Челленджер. То есть он мог бы подумать о том, что нужно птеродактилю, и сделать это птеродактилю. Он мог бы подумать, какой птеродактиль, и сделать все для того, чтобы этому птеродактилю было хорошо. Это понятно. Надо было что-то более конкретное. Так вот. Одна из хорошей версий это было селить птеродактиля на островах. Вот. Из-за того, что это одна, и как многие уже из тех, которые писали про острова, они писали уже о тропических островах, это было очень правильно, потому что это одновременно решает многие возникающие проблемы, а именно это проблема изоляции птеродактиля и проблема, как бы ему жить, чтобы ему было тепло и хорошо. Те, кто именно вот второй, как я зашил птеродактиль, как это было в книжке за «Затерянный мир» Конан Дойля. Вот, также вот. Конечно, было у вопроса, как же решить проблему изоляции, очень многие писали о большом куполе, которые надо строить новую. Судите сами, как же можно купол построить такой большой территории. Вот. И вообще сама проблема изоляции, она не столь, на самом деле, остро стоит, потому что, ну, значит, если им там будет и не так плохо, они все и не побегут домой к маме с папой. То есть как же вот ведь делают заповедник, там не так критично. Вот, и все нормально, не стоят гигантские стены. А вот очень хорошо оцениваемая версия, это разговор о том, о естественных врагах, а точнее об их отсутствии. Вот, из того, что... И вообще о других существах, которые в этом самом затерянном мире, они были связаны. Вопрос уже.
А в идее вы сказали, что предположим, что динозавр был не так, как естественных врагов, а те, которые жили, были похожи на субъекты. То есть, конечно, те ящерицы, которые будут поразить, и они будут как в теле мире, так и...
Да, это, кстати, вы, кстати, говорите очень хорошие и весьма правильные вещи, потому что все говорили про то, что о, бедные ксеродактили, им вообще нечего будет есть, они вообще не попадут. Ну, вообще-то говоря, так как ксеродактиль это имелся в виду такой средний статистический ксеродактиль, вот. А который он питается рыбой, а так вот. И то есть он будет есть какую-нибудь рыбку, он-то себе найдет. А в неволе заставляли есть, например, есть такая змея, которая ест только змея, Феофагус. Его заставляли есть крысами в неволе, и ел нормально. Вот. Так вот. Но есть естественные враги, конечно, нет. То есть мог быть какой-нибудь или паразит. Или какая-нибудь штука, его что-нибудь может съесть. Вот. И то, что вот есть некая опасность, то, что они слишком сильно расплодятся, и девочек уже будет нет. Вот также еще один из... Только была одна или две работы с этой версией, то, что в жизни этому псеродактилю нужен какой-то симбион. Например, кто-нибудь, какая-нибудь особенная, ему нужна флора кишечника. Мире, они уже были ими заражены, и все было хорошо. И вот это тоже хорошая проблема. Кстати, из проблем, жалко, это никто не писал, но одна из действительно серьезных проблем могла бы быть у птеродактиля, так это то, что у него могут быть кожные заболевания перепонок. Это бывает с летучими мышами.
Ну, у них обычно не с перепонками, а с легкими это бывает. Ну, в общем, да.
Ну, да, это...
Грибки едят всяких не теплокровных, не постоянно теплокровных животных. Вполне могли их съесть.
Это просто авторитетное мнение Херсона. Да. Вот. И вообще очень жалко то, что почему-то не проводились параллели с рукокрылами. Это как раз одна из... А проводились почему-то с параллели с птицами, хотя птицы они как раз у них совершенно другая. Вот. Также хорошо писали о том, что там должны быть горы, водоемы, лучше какой-то морской берег, чтобы они могли там летать. Питаться, ну, что же это оценивалось вполне себе нормально. Вот. И, конечно же, такая еще, что, наверное, последняя из ценных таких версий, это о сложностях, о том, что птеродактили они могут все попередохнуть от местных болезней. Они живут в своем затерянном мире, у них там свои какие-то болячки, вот, они могут, при, их могут завести, и они сразу же все раз от этих, от новых болезней, которые они еще никогда не встречали. И обратное, у них будут свои болезни из-за из затерянного мира они привезут, и все немножко от этого сдохнут. Да, все чуток, но сдохнут. Вот. Ну, то есть, собственно... А, вот, точно. Я тут смотрю, еще была версия об опасности имбрики. Об этом писали, о том, что так как их немного, этих птеротаксий, то это могут быть близкородственные скрещивания, это, как вы знаете, это плохо, накопление рецессивных мутаций и так далее. Вот. А все остальные проблемы, они были уже такие. О том, что и профессор дурак, и финансовые проблемы перечислялись с транспортировкой, и с снижением, и всем. Вот. Но это уже были такие очень не так сильные вопросы.
А задача достаточно ограничена количеством радиаций. Если рассматривать версии о том, что с ограниченными
Слово «ингредиент» сказали только что.
Да. Ты, собственно, близкородственное воскрещивание, это весьма хорошо оценивалось эту версию. Потому что... Кстати, еще хочется маленькое добавление, что интересно было это, как себе отвечающие они представляют себе этого птеродактиля. Там были, описывались это как и большие самолеты, как маленькие, собственно. Все это одинаково считалось, потому что это очень большая группа птеродактилей, которые вот такой и оттуда и оттуда. Все, вопросы есть? Все.
Вопрос 11 класса, номер 1. Вопрос про кобр и мангустов. Почему мангусты не умирают от укуса кобр? Еще погромче? Хорошо. Выделялось два варианта версий. Первый вариант – это поведенческие версии, то есть кобра любым способом пытается сбежать мангусты пытаются сбежать укусом кобр. То есть там, это жесткая шерсть, это различные поведенческие реакции, захват за шею. Да все это давалось 0,9 баллов, потому что эта версия хорошая, но об этом писали почти все. Ну, то есть из 300 работ об этом писали 250. Поэтому балл несколько был снижен. А вторая часть версии – это различные механизмы, которые внутри мангуста всячески связывают, выводят яд. Там тоже есть несколько блоков тоже версий. Одна из них про иммунитет. Да, иммунитет у мангустов очень сильный, врожденный против яда. Если писали, что иммунитет врожденный, то за это давалось 0,9 балл. Если писали, что иммунитет вырабатывается, то есть там, допустим, мангуст идет маленький личинный кобр, и тем самым вырабатывает у себя иммунитет. За это давалось 0,5, потому что это неверно, но, в общем, вы можете этого не знать и делать предположение. За антитела в крови давалось 0,3, потому что я так понимаю, что не всех правильно понимают, что такое антитела. Ну, то есть писали, что наследственные антитела, хотя антитела относятся к своей приобретенному иммунитету. В общем, тоже оценивать, правда, низко. Также были версии про различные связывания яда. То есть, допустим, яд попадает в кровь, и вокруг него образуется тромб, тем самым яд не выходит за пределы этого тромба. Или там инкапсуляция, различные другие вещества. За эти версии дала смерть 0,5 баллов. Самыми дорогими версиями были версии про вид изменения рецепторов. Ну, то есть, на самом деле, правильным ответом на вопрос было то, что рецепторы на постсинаптической мембране мангустов, они ацетилированы по некоторым аминокислотам, тем самым яд просто не может с ними связаться, вот, из всех остальных животных. За эту версию давалось 1 балл, как и за версию про видоизменение ацетиловых ренестеразы, как и за версию по видоизменению... По версию за модификацию холинистеразы, чтобы она расщепляла ферменты. Ну, то есть, если участок, в котором видоизменялись различные молекулы, обозначен правильно, эти версии оценивались высоко. В ней давался 1 балл. К сожалению, что хочу сказать по этому вопросу. было очень много работ, которые были явно списаны с Гугла. Потому что это видно. То есть, когда мне 100 человек пишет подряд одни и те же слова, это очень сильно занятно. Да, может быть, эта версия, ну, эти версии были бы правильные, но они не оценивались. Допустим, эта версия про 21 аминокислоту, про которую не знает даже человек составлявший вопрос, потому что версия была неправильная, но она была очевидно списана. Ну, там было еще несколько вариантов. В общем, лучше думайте сами, если хотите списать с Гугла, то прочитайте, обработайте и напишите. Это будет гораздо лучше. Есть вопросы? Нет. Хорошо.
Вопрос, который нельзя списать с Гугла, в принципе. Пятый вопрос в 10 классе про абрикосики. Вот я вот там вот старательно вырисовывал карту Евразии. Похоже! Африка вот здесь. Ну ладно, если так, вот так сейчас, как Новая Земля, но нас не касается. Вот. Значит, если помните вопрос, там было про два метода селекции. Это вопрос на самом деле не на ботанику, а на генетику. Если так понимать его смысл, не даже может, в 10 классе, как взрослые, должны понимать, что просто это вопрос не про, как бы так сказать, не про набор условий, под которые абрикосики эти самые подпадают, или под которые они селекционируются, хотя, в принципе, и про это тоже можно сказать, а про то, про генетическое разнообразие их популяции. То есть, если вы помните, там в начале первая волна селекции была самые северные точки уже существовавшей культуры, соответственно, Монголия где-то здесь, значит, Северный Кавказ где-то здесь, и Германия. Вот. Да? Вот. Ну, а культурный ареал Вайкос, он вот примерно вот такой вот. Вообще. Только происхождение его вот здесь, вот это Тяньшань. Собственно, вот то самое место, откуда поток, где-то здесь, ну, скажем так, если вычесть отсюда пустыню, получится вот это. А вот, вторая волна селекции, вот уже последующая, да, вот так, про которую тут вопрос, она была фактически в центре культурного и естественного разнообразия. И, собственно, вопрос был на то, почему вот растения, взятые из северных точек культурного ареала, по их посадке, на Бобку, вот здесь было, да, вот Тамбовка. Тамбовка, значит, хотя Воронежа. Воронеж 600 километров от Москвы на юг. А Тамбов чуть восточнее. А Москва вот здесь. Москва севернее Тамбова. Как бы еще вопрос немножко на географию, потому что писали, что вот, в Тамбове настолько холодно, а в Москве настолько тепло. Нет, ну понимаешь, что в Москве как бы сидите в теплой квартире, вам кажется, что тепло. Но вот, но дальше холодно вот здесь. Вот там нельзя. Там вот чуть можно. Вот. Суть вопроса, вот какова, почему небольшое продвижение на север с Кавказом, да, вот, ну, километров на 500, сначала оказалось неудачным, а потом, уже очень существенно, если как-то сразу проводить, да, до 1500 километров, оно вдруг увенчалось успехом. А, значит, тут мы вспоминаем, должны были бы вспоминать, то, что мы знаем о генетическом разнообразии популяций, и если мы применим как бы вот эти вот самые наши как бы существующие знания, мы должны получить в итоге ответ как бы знания. Да? А, это не только вопрос о том, что все эволюция, это только теория эволюции, а сила. Вот. А популяция, которая уже произошел отбор, вот соответственно, самая сила, они объединены генетически. Если длительно идет отбор в одном и том же направлении, ну, если мы рисуем прямой отбор, там, ребята, от двоих, да, и в какой-то там количественных рисунках, то интенсивность отбора, она не убивает, это она вот так. Потом в лучшем случае выходит на плато, а обычно приходит вот это. То есть интенсивность отбора по одному признаку, относится к популяции длительное время без скрещенных признаков, она приходит к изменению. В конечном счете. Просто из-за того, что накапливается какой-то генетический баланс, не потому, что там вот вдруг какие-то гены, именно эти гены, которые отвечают за этот признак, мутируют, а просто накапливается баланс какой-то еще. Вот. Чтобы это не
попытался взять популяцию из всех разнообразий, из области с максимальным генетическим разнообразием, которое, собственно, есть вот этот вот Тарганская долина с несколькими сотнями сортов абрикосов и с дикими абрикосами своей дачи. Вот, ну, соответственно, понятно, что здесь вот эти же абрикосы уже получились заведомо полигенными, и вероятность того, что, кроме того, да, конечно же, существенно повышается вероятность того, что уже в этой популяции существует заведомо, существует растение, заведомо преадаптированное к более суровым условиям. То есть там, где отбор уже произошел, это происходит на условном этапе. То есть холод, конечно, очень комплексный, там, о моногенности говорить нельзя, а вот, но он уже фактически вот достиг предела до этого. Тут нужно или продвигать проищивать. Вот, кстати, идея отхаривания вот этих вот трех популяций вместе, это очень хорошая идея. Но тут, почему-то это еще мало кто написал, потому что, ну, не знаю, как это так объяснить. Ну, абрикос это не арбидопсис. Арбидопсис, представляете, это такая маленькая травочка, да, там месяц, весь жизненный цикл. С ним можно делать все, что угодно. С абрикосом все, что угодно делать нельзя. Вот, в лучшем случае на 8-й год после посева. То есть вот здесь... Правда, пара человек написала, что вот селекция абрикосов, она такая вот, то есть абрикос дерево, ему нужно много, чтобы... Нет, это правда. А он действительно дерево. Вот. Причем дерево такое, вот толщиной потолще меня. По крайней мере, вот тоже первый, по-моему. Вот. Если отбираешь потомство уже вот из потом, вот скрещивали эти три популяции, которые так уже были довольно серьезные, то там можно получить эти результаты. Непосредственно выращивание этого потомства, отбор, как это называется, там, да. Давление отбора окажется критическим для вот этих вот экземпляров. Писали в основном про то, что вот Мичурин был глупый, а за 50 лет селекции сделал огромнейший шаг вперед. Мичурин не был глупый, он ее основал. Основатель не может быть глупым. Понимаете, как бы, да, вот может там критиковать Карла Линнея, потому что он там неправильно отнес кого-то там к какому-то роду. Но он это все придумал. Основатель не может ошибаться. То есть, как бы, он может, конечно, ошибаться. Но за сам факт того, что вот он вот это направление открыл, ему как бы уже положено много прощать. Поэтому. Значит, версия про то, что как бы вот с тех пор наука сделала огромный шаг вперед, вершин селекции достигла. Вершин селекции может достигать растениями, на которые легко повлиять, с тем же самым арбидопсисом. На абрикосовую косточку, кстати, размер абрикосовой косточки, как уж не будете генетически модифицированные растения делать? Никак это не получится. Это не получается. Очень тяжело сделать генетически модифицированные дерево. Там механизмы совсем другие. Вот, ну, вопрос не об этом. Кто писал про генетически модифицированные абрикосы, те ошиблись. Это не входит в вопрос. Вот, в общем, география тоже не входила бы в вопрос, не делай вы в ней, ну, не то что вы, вот конкретно вы, а очень многие вот этих вот самых вот таких вот странных наблюдений, типа вот что там и Монголия гораздо севернее Москвы, она южнее, причем сильно южнее, там холоднее, но она южнее. Вот, или Тамбов севернее Москвы, или Москва по климату похожа на Кавказ, не похожа Москва по климату. Вот, иначе сейчас вот тут цветали магнолии. Вот хочешь, сейчас магнолии уже отцвели, а тут еще... Да, вот только. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Здесь, в этом вопросе, особенно ценился ход рассуждения. То есть, если вот... То есть, я вам сейчас пытался предложить, выстраивалась четкую картину, то понятно, что человек отвечал высокий балл. Если человек писал, что вот там, типа, это все из-за селекции, ну да, это все из-за селекции, ну как бы это надо было выяснять. Вот, вот такой простой его ответ, он как бы, ну это не ответ. Вот, ну как-то так. Вообще, как ни странно, мало народу набрали много очков по этому вопросу. Где-то вот так вот. Большинство набрало где-то полубалла до балла, а так вот, чтобы вот совсем, так скажем так, за 4. Всего работ было штук 4. Вот. Но, тем не менее, все большинство хоть что-нибудь придумало верное. Хоть не чуть-чуть, но придумало. Так что вот. Какие у вас есть вопросы? Нету вопросов? Ну и ладно.
хочет.
Да. Ну, давайте чуть-чуть это самое. 11 класс. Я правильно понимаю? Правильно. Хорошо. Значит, и не совсем сначала. Вопрос 11.4. Хромосомное определение пола. Значит, я сразу говорю, что вот то, что было написано в этом вопросе, ну, наверное, не вами, наверное, кем-то другим, да, оно вызвало у меня глубокое непонимание. Господа, хромосомное определение пола – это такая тема в учебнике. Если открыть учебник 10 класса, там есть такой заголовок. Так вот, хромосомное определение пола – это не то, как отличить самца от самки. Хромосомное определение пола – это то, почему кто-то самец, а кто-то самка. В связи с этим, ну, я получил массу удовольствия, читая варианты школьников, как же другими способами, кроме как по хромосомам, можно отличить самца от самки. Я не буду цитировать Перловник от этого вопроса, просто в силу его некоторой нецензурности.
Потому что у нас есть такая вещь, как Перловник, нам уже описывает первое.
Вот, хочу сказать только одно, что те, кто считают, что пол у вот конкретного человека можно очень легко определить, они несколько ошибаются. Бывает очень разные. Кому вот интересно, можете на эту тему погуглить. Да, теперь, что касается того, чего вообще в вопросе имелось в виду. Существует несколько типов, вообще говоря, того, как устроен пол у животных. А, соответственно, а есть вообще животные без пола, как такового, а есть животные с двумя полами сразу. Так вот, те, кто начали по известной байке про рыб, шерсть и блох отвечать про то, как определяется пол у животных, у которых нет пола, да, они, в общем, получили некоторые свои баллы просто в связи с тем, что, ну вот, процентов 50 в среднем вообще не поняли, о чем вопрос. Значит, ну это все было довольно дешевая версия. Вменяемые же версии начинаются там, где люди начали вспоминать, что бывают животные, у которых гаметный пол не мужской, как у человека, а женский, да, то есть вот не некоторая особенная хромосома у самца, а некоторая особенная хромосома у самки. Да, соответственно, версия довольно частая, практически все, кто хоть что-то понял в вопросе, ее ответил. Да, и при этом, значит, довольно высоко ценилось понимание, у кого и как это устроено. Соответственно, что у птиц система ZY, ZZ, при этом некоторые еще умудрялись писать, что у птиц есть ген SRY, который у млекопитающих определяет пол, развитие мужского пола. Так вот, нет у птиц гена SRY, иначе бы генетическое определение пола у птиц было значительно более приятной задачей, чем оно есть. Значит, вторая идея, да, соответственно, к птицам там еще есть некоторые рептилии, у которых есть похожая система с гетерогаметными самками. Значит, вторая здравая идея была про систему X0, когда у нас половой хромосомы на самом деле просто нету. Вот той хромосомы, которая определяет самца, да, и самец развивается, ну или самка, потому что бывает и так, и так, развивается, когда соответственно, при расхождении у кого-то, значит, аутосомы плюс X, да, у кого-то аутосомы плюс 2X. Просто здесь нет некоторой ноль хромосомы, да, там просто некоторое ее отсутствие. Вот. Соответственно, очень меня опечалило то, что большинство, ну не большинство, но так, изрядный процент, считало, что система вот такая вот, это то, что у пчел, где у них развиваются из неоплодотворенных яйцеклеток, да, из неоплодотворенных яйцеклеток развиваются, значит, самцы, а из оплодотворенных либо самки, либо рабочие особи.
Так вот, там картина не такая. Там картина у самцов. А, ну, не будем просто это, да, а у самок два. Это не одно и то же. Значит, соответственно, версия, когда человек расписывал про гаплоидный и диплоидный пол, она зачитывалась, соответственно, будучи внятно объясненной, зачитывалась с половинным баллом. Значит, есть еще, опять же, связанные с хромосомами, да, определение пола, когда у нас все зависит не от простого наличия или отсутствия какой-то особенной хромосомы, а от соотношения таких хромосом, количество таких хромосом особей, да, количество таких и каких-то других. Либо таких аутосом, либо таких и другого типа половых хромосом. Про эту версию вспомнили из вот всей пачки там 250 работ, человек 4. Вот. В общем, счастье, да, они читали про дрозофилу, они знают, как у дрозофилы определяется пол. Значит, это то, что касается, вроде ничего не забыл, хромосомных систем определения пола. Но, кроме вот прямого кодирования признаками, которые выделены в отдельную хромосому, есть еще и другие способы. Значит, из того, что встретилось, это люди правильно вспоминали про определение пола у грибов. Ну, скажем так, у грибов на самом деле пол определяется довольно сложно и у разных групп совсем по-разному. Вот. Если человек вообще писал, что у грибов все совсем по-другому, что у них там плюс-минус штаммы, что у дрожжей там вот эта вот система с транслокациями, и пол там возникает как-то довольно случайно, да? Вот они получали большой балл, соответственно, таких опять же там человек 3 на всю папку, на все папки. А вторая идея про то, что пол, вообще говоря, можно определять простым способом, каким-то некромоформным, а вот обычной системой рецессивных доминантных признаков, да, соответственно, мы в таком случае имеем в поколении нормальное расщепление к одному, там, самцов-самок или самок-самцов, это уж, как у кого устроено. Примеров внятных на это никто не привел, вот, я в своем тоже затрудняюсь привести примеры, но уж коли такое написали, и в общем, я вполне верю, что так может быть в природе. Вот, поэтому тоже балл за это есть. Значит, остальные версии, они про определение пола, вообще говоря, без использования генетики. Да, вы все очень любите крокодилов, я знаю. Про крокодилов написала процентов 90 из работ, которые поняли, про что и спрашивают. Да. Значит, про то, что пол может определяться у там, рептилий, например, той температуры, при которой инкубировались яйца. Это правда, так бывает, но поскольку про это вспомнили все, версия дешевая. Значит, более любопытная версия, до которой дошли не все. Но хотя, как это, да, можно было начать с того, что все любят не крокодилов, а дафны. Вот, все еще любят говорить про дафны. Про то, что тоже существует некоторое средовое определение пола за счет каких-то там внешних факторов, там, температуры, еды, состава воды, фотопериода, чего угодно. Но то, что все это дело, оно происходит не просто так, оно происходит, будучи привязанным к сезонам года. Вот классический пример, значит, рачков, хотя у них тоже очень разные бывают с определением пола. Когда нам, например, нужно под зимовку увеличить изменчивую генетическую популяцию, поэтому мы до этого размножались отлично партеногенезом, а потом взяли и наплодили самцов и устроили обмен генетическим материалом. Вот. Эта версия, она стоило примерно столько же, сколько разговор про некоторое средовое определение полуника внешними факторами. Вот. Но за счет ее биологичности и понимания вообще, зачем все это нужно, и пол в том числе, она получала свой отдельный балл. Значит, опять же, про средовое определение пола бывает такая вещь, когда, ну, например, животные имеют невысокую вероятность встретиться разных полам, да, когда у нас пол определяется каким-либо взаимодействием с уже полувозрелой особью того же вида. И многие из вас его знают, и написали о нем в работе, червь Боннелия, у которого крупная самка, значит, длиной там единиц метров, и микроскопические самцы, которые живут в половых протоках этой самки. Так вот, эти самцы, они там возникают из личинок, которые, если встретили взрослую самку, они, соответственно, прикрепляются к ней, залезают в половые протоки, начинают там себе радостно жить, ее оплодотворять, имея это, видимо, целью своей жизни. А, соответственно, личинки, которые такой цели в жизни не нашли, им грустно, одиноко, им приходится долго расти и становиться самкой. Значит, вообще за слово... Что? Ну, вообще, я не очень беспозвоночник, но, по-моему, это тип полихет. По-моему. Я боюсь вам соврать, правда. Я вообще специалист по биологии позвоночника и вообще по генетике. Так вот, соответственно, Боннелия — это хорошая, дорогая версия, вот, но, опять же, вспомнили там человек 5 всех. В целом, такие же вещи есть еще много у кого. Там они есть у... Ну, вот. Но у микроскопических беспозвоночных одноклеточных, у грибов что-то похожее тоже бывает, вот, хотя оно там реализовано через другой механизм. В общем, короче, некоторое определение пола в зависимости от того, кто из особей нашего вида сидит рядом. Значит, еще вещь про примерно то же самое, но несколько более милое моему сердцу, как позвоночник, или как позвоночник. Это то, что у рыб, у которых, вообще говоря, определение пола очень редко бывает хромосомным. То есть таких примеров придумать так на скидку не могу. У них обычно определение пола средовое тем или иным способом, а у некоторых рыб оно сделано за счет социальных взаимодействий. Самая крупная и агрессивная рыба — она самец. И даже если она до этого была самка и вдруг стала самой крупной и агрессивной, она все равно станет самцом. Вот, очень удобно, когда нужно иметь одного самца на много самок. Значит, соответственно, там в примерах несколько видов аквариумных рыб, значит, ну это много кто вспомнил, видимо, ну, у кого есть аквариум. Значит, из похожих версий, в целом дорогая, хорошая версия, про некоторую запрограммированную смену пола в течение жизни. Бывают организмы, которые пока они маленькие, у них мало энергетических ресурсов, они их тратят на производство маленьких гамет, соответственно, они самцы. Но когда они чуть подрастают, ну, немногие до этого доживают, они становятся самками. Начинают производить более крупные гаметы, там как-то заниматься потомством и так далее. Значит, правильная, хорошая идея, которую трудно подвести под любые другие. Значит, сюда же относится идея не про смену пола в течение жизни, точнее, про смену пола в течение жизни, но по другому механизму. Про то, что у разных организмов бывает так, что у них есть некоторая критическая фаза для роста, и дальше они либо не растут, либо растут слабо, значит, начинают заниматься совсем другими делами, чем рост, там, размножаться, там, еще что-то делать. Значит, вот таких организмов, у них бывает так, что если они не выросли, там, еды было мало, еще что-то такое, они там стали самцом. А если выросли достаточно, то самками. Ситуация в некотором роде гипотетическая, вот, то есть таких хороших примеров, так, на вскидку, назвать сложно. Вот, но бывает. Ну и не очень многие вспомнили про сингамный, эпигамный и прочие гамные способы размножения, да, то есть такая классификация, она, видимо, есть в какой-то вот одной умной книжке, которую прочитал человек два из всей выборки. Значит, но люди, которые это вспомнили, они вспомнили про тот способ, когда пол будущего потомка не зависит от событий в момент оплодотворения или после него. Когда пол потомка зависит только от того, каков был его родитель. Ну, обычно существа, имеющие традиционную систему полов. Значит, такое бывает. В зависимости от того, сколько там питательных веществ попало в яйцеклетку, или какие специальные белки попали в яйцеклетку, или в какой там фазе физиологически находился материнский организм, да, зигота, получившаяся там после оплодотворения, она развивается определенного пола. Это хорошая изменяемая идея, так бывает, то есть так бывает у некоторых растений, например. Значит, это тоже дорогая версия, потому что вспомнили буквально там единицы. Это что касалось того, как оно вообще бывает. Вторая часть вопроса про то, какие все это дает преимущества, каждый из этих способов. Значит, версий здесь довольно много. Основные версии про то, что обычно вот XY или там YZ или X0 система, она дает соотношение полов один к одному, которая оптимально, ну, может быть, и не с точки зрения некоторого энергетического баланса популяции, да, у нас часть особи, получается, не участвует в воспроизведении, как бы, в передаче своих энергетических ресурсов потомкам, потому что сперматозоид маленький, и приспособленность будущей особи, он, в общем, впрямую в своей там массе, наполнении влияет только через генные механизмы. Значит, но оно очень полезно в плане обеспечения перемешивания генетического материала, то есть обеспечения генетического разнообразия. Соответственно, вот объяснение этой версии где-то в таких словах, оно хорошо оценивалось. На удивление, очень мало народа про это вообще вспомнило. Значит, очень много людей по совершенно непонятной мне причине писал следующее, что вот у нас есть XY-система, и вот в ней там бывают какие-то страшные заболевания, там типа гемофилия, типа там дальтонизм, ну, конечно, не очень страшно, ну да ладно. И там длинный список, кто-то, видимо, хорошо знает медицину, поэтому все это выписывает. Это, конечно, очень хорошо, но без объяснения, почему все эти заболевания при такой системе развиваются, это дело никак не учитывалось. Потому что большинство считает, что вот если у нас есть как заболевания, связанные с полом. Значит, эти заболевания, связанные с полом, вот у нас есть пол, есть заболевания, связанные с полом. Не было бы пола, не было бы заболевания. Отлично. Вот. Нет ножек, нет мультиков, да. Если бы человек как-то удосужился объяснить, что вот как это, одна из хромосом-то она ущербная, в ней нет нужных генов, чтобы возместить некоторые дефектные аллели. Да, нет нужных локусов, в которых было бы не дефектная аллель. Вот если человек писал про это дело, он получал там свой балл с наилучшими от меня пожеланиями. Отдельно ценилось вообще некоторое рассуждение про то, что Y-хромосома, она одна, и вот какая она есть, такая она и есть. То есть вот как есть ее некоторая генеалогия со всем накоплением мутаций и так далее, так она и будет. Если там в Y-хромосоме возникла какая-нибудь, доминантную мутацию ДНК, конечно, предположить. Вот, все такое тоже бывает. Ну, да, вот. Если в этой хромосоме возникла некоторая летальная мутация, допустим, да, то вот вся дальнейшая ветка, она просто не возникнет на дереве. То есть все потомки мужеского пола данного, значит, самца с дефектной Y-хромосомой, они просто вымрут, их не будет. Да. Соответственно, таким образом отбор по Y-хромосоме-то он идет. Но он идет только на доминантные достаточно вредные мутации. При этом никакой рекомбинации, связанной с Y-хромосомой, ну, с той ее частью, которая не гомологична Y-хромосоме, нету. Соответственно, Y-хромосом со временем портится. Вот у дрозофилы, мы об этом говорили на предыдущем разборе, у нее уже Y-хромосома испортилась настолько, что от нее остался только кусочек гетерохроматина, а гены, определяющие пол, перекочевали на другую хромосому. И в этой хромосоме, куда они перекочевали, тоже уже начались проблемы. Скоро и она кончится. У нее будет два кусочка гетерохроматина, если это не потеряется. Значит, вот все эти рассуждения, а также упоминание книжки... кто написал «Адамово проклятие»? Не помните. Ну, неважно. Упоминание книжки «Адамово проклятие», нужно сами нагуглить автора, где как раз рассказано про то, что мы все умрем, потому что у нас есть теперь хромосома. Вот. Да. Может быть, кто-то знает, что в человеческой популяции бывает транслокация генов, ну, там, на самом деле, открываю в основном, на X-хромосому, да, после которого мы имеем кариотип XX, а вот фенотип вполне себе мужской. Да, это, кстати, еще в ответ тем, кто писал, что вот как это, как лечить самца от самки. Это не стопроцентный способ по хромосомам. Дает ошибки. Из профессионального спорта в какой-то момент, из женского профессионального спорта, была дисквалифицирована пара сестер, которые добивались отличных результатов. Кариотип у них был XX, но при этом они были вообще вполне себе мужского строения и тщательно это скрывали. Ну ладно. На самом деле не строение, но как-то имели вполне выраженные мускулинные черты. Физиология была нормальная, женская. Про всякие методы, зависящие от способы, зависящие от внешних условий, в основном рассчитывались версии про то, что там, если у нас почему-то остались одни самки, мы можем сделать самцов. Либо у тех, кто меняет пол в течение жизни, либо там размножится партенным генезом, а часть яиц не догреть и сделать одних самцов, кстати, дурацкая версия. По большей части, потому что вот, когда протонгенетические ящики живут вообще без самцов, ну у них там есть свои проблемы, то есть они гетерогенны. Они просто снижаются протонгенез. Им хорошо. Как недостаток следового определения пола, это то, что внешняя среда у нас она изменчива, и мы можем получить какой-то катаклизм, который приведет к тому, что у нас внезапно в какой-то там слишком теплый или слишком холодный сезон. В популяции останутся либо одни самки, либо одни самцы. Как написал один человек в работе, спаривание с особью своего пола ни к чему хорошему не приводит. Я целиком его поддерживаю. Отдельно хочется отметить версии, которые скорее на подумать, а не про то, что так бывает. Про то, что если определение пола температурное или какое-либо еще, оно происходит поздно в жизни особи, то значит, что у него нужно в какой-то момент делать перестройку организма. Это значит, что мы не можем с самого начала с зиготой запустить некоторую морфогенетическую программу и сделать некоторую сложную структуру. Нам приходится в какой-то момент уже у довольно взрослого организма что-то доращивать, что-то лизировать и так далее. Вот. Версия хорошая, мне очень понравилась, хотя я не уверен, что эволюционисты со мной согласятся в этом плане. И еще куча вменяемых преимуществ и недостатков, это про систему N2E. Это про то, что у общественных насекомых, у которых такая система, у них самцы, они либо гаплоидны вообще, либо... Наверное, у кого-то такое бывает, что они диплоидны, но гомозиготны по всем локусам. Ну, грубо говоря, они получили один N-набор, а потом его удвоили. И стали делать два ядра из этого. И вообще растаскивать хромосомы. Это правда. Это усиливает вообще говоря, отбор против вредных мутаций, да, ну потому что если она в гомозиготе у самца, она в любом случае в гомозиготе, значит у него есть, то такой самец не выживет. Или выживет, но там не сможет там правильно выполнить там брачный танец, париф и так далее. Значит, вторая идея про то, что получается меньше самцов, потому что девка, часть из них дохнет на стадии эмбриона, потому что у них есть какие-то мутации, все плохо. Она менее как бы вменяема, потому что такая система, она есть у, ну, там, в основном общественных насекомых, у которых самцы в целом это расходный материал, который вот, нужен ровно для там, осуществления отбора, вот, расселения чуть-чуть. То есть вылетел, спарился, все. Вот. Их много, их явный избыток всегда, поэтому не очень это пчелам вредит. Ну да. Значит, некоторые разговоры про уменьшение и изменчивость, потому что, дескать, у тех же самых перепончатых крылых у них самцы, дескать, гаплоидные, никакой рекомбинации, все плохо. Это опять же не совсем правда, потому что у них самцы в целом, их можно рассматривать как просто одну гамету, просто с крылышками такую. А, соответственно, рекомбинация там происходит на этапе самки, да, и в общем, конечно, она уменьшается, но все не критично. Вот. Ну, вот как-то так. И в целом призываю к двум вещам. А, внимательно читать вопрос, потому что формулировка не совершенно очевидная. А во-вторых, если вы используете Google, то не поленитесь, внимательно прочитать, что там написано. Было несколько работ, где люди радостно писали про определение полуводконоса, которое было очень интересное. Но при этом экран смартфона маленький, и различить, где там X, где там Y, очень сложно. Поэтому я выяснил, что у утконоса бывают вообще все варианты, которые там могли быть, там вот там 5, по-моему, хромосом, да, вот и как они распределяются. Вот. Не надо так делать. Все. Может.
Давайте я продолжу про генетику и про 11 класс. Второй вопрос. Короче, то, что я хочу дочитать, то, что он, такая формулировка там у него немного сложная, то, что общая длина ДНК у прокариот и эукариот может отличаться в 100 тысяч и даже 10 тысяч раз. Как бы это как бы сомнение в вопросе еще не, как бы, не подлежит, это как бы утверждение. Создается впечатление, что клетка эукариот может позволить себе иметь большее количество ДНК, не являющейся жизненно необходимой. И вот это как бы уже нужно было оспарить. Как вы думаете, так ли это, если да, то с чем это может быть связано? Вот. Ну, как бы, здесь как бы он так сформулирован, что может понять, что так ли это относится к тому, что эукариот больше ДНК, или так ли это, что она жизненно необходима. Но мы посчитаем, что здесь просто потом является она жизненно необходимой. В общем, потому что. Хотя оценивалось то и другое. Ну, хочу сказать, что очень как бы много работ было, которые получили там меньше половины балла. Ну, то есть вопрос довольно сложный. Короче, первое, что сказать, что односложного ответа на этот вопрос как бы не существует. То есть, как бы, ну, нельзя было ответить на этот вопрос там как-то в один абзац и получить за это много баллов. То есть, в основном работы получили очень много баллов, были там на много листов, там, большим количеством разных версий, разных интересных утверждений. Вот. То есть, здесь много за что можно было получить баллы. Ну, как бы, большая часть работ начиналась со слов, что эукариоты устроены сложнее, чем прокариоты. У них клетка устроена сложнее, у них белки, белков вырабатывается больше. Ну, это все, у них есть ядро. Ну, это все правда, но за это, как бы, мы ставили там несколько десятых балла. Ну, как бы, те работы, где на этом все заканчивалось, они, соответственно, мало получали. Ну, соответственно, дальше почему-то многие стали описывать строение прокариот и эукариот. В принципе, это не то, что спрашивался в этом вопросе, но, в принципе, это неплохо, там, рисунки. Это тоже какие-то десятки баллов получить было можно. Хотя, там, Иногда возникали ошибки, например, там почему-то очень многие пишут, что у эукариот двухцепочечная молекула ДНК, у прокариот одноцепочечная. Но это неправда, то есть и у прокариот тоже, у бактерий двухцепочечная, но просто она действительно кольцо там с плазмидами. Но, соответственно, так. Но кроме того, что то, что они устроены сложнее, это как бы не говорит о том, что у них есть ДНК, которая не является жизненно необходимой. То есть, по идее, те белки, которые строят, они все-таки нужны. Там больше всякие странные варианты, типа то, что ДНК там, ну, там, дурац. ДНК там индивидуальный код, и он там обеспечивает. Поэтому у каждого организма должно быть свое ДНК, поэтому он такой длинный, но это неправда. Ну, бактерий вообще больше. Чопчет когда-то писал, что у прокариот, там кто-то пытался передать энергии, и писал о том, что там у прокариот не происходит. Все становится на стадии гликолиза, да, там. Но это как бы тоже неправда. У них нет митохондрий, да, это верно, но у них не останавливается энергетический процесс на стадии гликолиза. Вот. В принципе, очень многие писали о том, что в состав эукариотической клетки входят, кроме, ну, пластиды и митохондрии, которые являются там, по теории, там, когда-то тоже прокариотами, они имеют, собственно, ДНК. Но это правда, да, мы за это давали какие-то десятки баллов. Но, во-первых, у них ДНК очень короткая, да, у пластиды, у митохондрий. То есть она там от большого прибавления не дает, а во-вторых, она все-таки тоже им нужна, она жизненно необходима, как бы. Ну, понятно. То есть, ну, то есть это тоже не очень такой дорогой вариант, хотя, ну, многие вспоминали. Ну, потом кто-то еще писал про иммунитет. Допустим, была какая-то странная тоже версия о том, что здесь много как бы различных антигенов, и для того, чтобы их всех как бы контролировать, не знаю, с ним выбрать антитела, нужно большое разнообразие антител. Ну, это, по-моему, неправильный, да, вариант ответа, потому что антитела создаются на основе последовательности аминокислот в самих антигенах, да, встраиваются в оболочку клеток, отвечающих за иммунитет. Ну, так что тоже это неправильный вариант ответа. Соответственно, правильный вариант ответа. Значит, тот, за который можно было получить много баллов, который один из таких самых, мне кажется, таких очевидных, для него можно было догадаться, и он такой действительно довольно красивый вариант ответа, потому что эукариоты, соответственно, многоклеточные организмы, да, это правда, у них, соответственно, клетки все устроены по-разному, да, там, в организме клетки, там, которые кость, там, слагают нервы, там, мышцы, это все, клетки совершенно устроены, там, из состоящих разных белков, там, синтезирующие. Но они все входят в состав одного организма. Соответственно, в разных клетках как бы разные участки ДНК для их существования являются жизненно необходимыми. Ну, соответственно, остальная часть ДНК у них не работает. Там, то есть в виде гетерохроматины. Вот это вопрос. Ну, и то, что, в принципе, многоклеточный организм весь происходит из одной клетки, там кто-то типотентный, который как бы... потом деление происходит, дифференцирование. Вот за это можно было получить балл. Это, в принципе, такой балл, это максимальная оценка, которую за один конкретный вариант можно было получить. Соответственно, ну, другой правильный вариант ответа, тоже, в принципе, несложный, который можно было догадаться, о том, что многие эукариотические организмы, они диплоиды. Соответственно, задержат двойной набор хромосом. То есть, там, то, что... Ну, в принципе, это про... Ну, я не знаю, конечно. Хотя, в принципе, какие-то организмы могут жить сам с одинарным набором хромосом. Ну, за это там полбалла можно было получить. Соответственно, балл можно было получить... Получали те, кто вспоминали еще явление полиплоидии, да, то есть... То, что многократное умножение наборов, там, в том числе в клетке человека, да, происходит. Там, каких-то, ну, железах. Ну, то есть, у практических организмов, если кто-то, те, кто вспоминали слово, в принципе, полиплоидии, тоже получали по баллу. Какое-то количество баллов можно было получить, сказав, что, в принципе, вспомните такие слова, как интроны, экзоны и сплайсинг, потому что часть ДНК, там, она содержится, ну, не считывается, ну, точнее, она считывается с генов, но вырезается, то есть, ну, я не, ну, как бы это то, что тоже удлиняет ДНК. И вот те, кто вспоминали об этом, тоже получили 0,8 баллов. Вот. Еще как бы то, что в принципе правильно, то, что большая, как бы большая часть генов человека, ДНК человека длина там порядка, я точно не знаю, что 60%, да, является как бы молчащей, да, то есть с ней не происходит считывание как бы генома. Ну, в смысле, не пускай считывание белков, то есть те, кто. Ну, в смысле, это так, хотя, вот, ну, как бы за то, что там. Для чего оно нужно, науке неизвестно, там, если некоторые писали за это, тоже не очень плохой вариант. Соответственно, сейчас. Но в ДНК человека содержится много повторяющихся участков. Да? Соответственно, это тоже правда. То есть даже распознать повторяющийся участок может получить полбалла, а если кто-то говорил о том, что как бы повторение гена влияет на его экспрессию, то есть в каких-то случаях для того, чтобы больше работалось определенного белка, нужно его умножить в какое-то количество. Ну, например, там прям каких-нибудь амплификацию ядер, что там многие там вспоминали. Ну, за это можно было еще чуть побольше получить. Ну да. Ну, в принципе, тут очень много разных вариантов, я говорю, они все такие по несколько баллов. То есть то, что можно то, что прокариот, допустим, является там наличие там полигены, да, там встречаются, то есть там несколько подряд. Ну, и что тоже экономит место на ДНК, как бы. В принципе, это там тоже правильный вариант, который на это может показать на свою эрудицию. Мы тоже его засчитывали, давайте балл. Так, а что еще? Вот. Ну как бы еще то, за что можно было реально получить, это, ну, в смысле, балл, то, что то, что как бы практически организмы долго эволюционировали, и, соответственно, тоже писалось во многих работах, то, что теория о том, что повторение филогенеза, там, в онтогенезе, то есть то, что какие-то участки ДНК работали, может быть, у предков какого-нибудь определенного эгоротического организма, которые жили в разных условиях, приспосабливались к разным условиям, но потом типа прошла эволюция, внешний вид изменился, а какие-то участки генома так и остались. В принципе, ну это тоже такой так нормальный вариант, но можно было получить много. То есть то, что ДНК содержит информацию о предковых формах. Это хорошая теория. Кроме того, теория, понятно, в чем эволюции, можно вспомнить о том, что происходят мутации, в том числе там удвоение, да, там хромосом, то есть каких-то участков. То есть различные виды существуют мутации, которые тоже увеличивают ДНК, потом ее становится много, но она не является жизненно необходимой. Ну, это тоже вариант. Что-то еще было. Ну, в принципе, часто писали о том, что это служит защитной функцией такая, так много ДНК, потому что там, во-первых, повторяющие участки, они просто сами по себе есть, они регулируют экспрессию, с одной стороны, с другой стороны, если мутируется там одна часть генома, то как бы сохраняется он там в другом месте. То есть это служит как бы вообще у длинной ДНК, как бы сложнее повредить. Как бы ту часть ДНК, которая будет являться жизненно необходимой, а у организмов, у которых ДНК много. Типа, такое тоже писали, это тоже неплохо оценивать. Ну, то есть это разумная, в принципе, идея. Ну, то, что эволюция. Ну да. Ну, то есть такой, я говорю, вопрос сложный, на него баллы составляли в основном из обилия версий. То есть если вы предлагали много различных интересных версий, то можно было получить много баллов. А если несколько и не очень разумных, то получилось мало. Ну, вот так. Не знаю, что сказать еще. Еще чуть не забыл тоже, еще вариант тоже как бы хороший, тоже на него было можно получить балл. Вообще, если кто-то упоминал ретровирусы, и вообще то, что вирусы могут встраиваться, вирусная ДНК там, может встраиваться тоже в геном организма, и там оставаться, и тоже там, переходить по наследству. Таким образом, получается лишняя ДНК, которая не является жизненно необходимой, но, тем не менее, есть в организмах эукариотов. Ну, да. Ну, тоже есть, да. Ну, а ну. Эукариоты, они больше эволюционируют. Ну. Ну, вообще, да, для бактерий может эволюционировать. Опять же, опасно. Ну. Я не знаю. Что? А, да, вопрос. Что-то все разошли. Да, ну я вопрос.
А то, что у эукариотов там более плотно идет покупка физической информации, то есть там регистроны на матрице.
Ну да, да, кстати, писали многие. То, что детали строения, но. Ну, то есть они то, что они могут себе позволить. То есть комментарий к тому, что эукариоты могут позволить себе иметь более длинную ДНК, которая не будет им мешаться. Ну, это правда, но как бы это не является ответом на вопрос. В принципе, то, что если бы морф... это не является ответом на вопрос. Почему он... Она все равно является жизненно необходима. Эти гистоны, да, их тоже нужно кодировать, для них тоже там... Что? Ну, ее можно больше иметь, да. Но это не причина, как бы... Наверное. Что? Ну, это все относится там, к деталям строения, то, что упаковка хромосомы, да, у эукариот происходит упаковка хромосомы у бактерий, там, ну, как бы, там, одна, можно считать, так, одна молекула ДНК, там, с каким-то участком, или плазмидом. Ну, да, ну, это все правда, но, то есть, мы там, за этот вариант, там, несколько десятков, 3 десятых, 3 десятых, то есть, он не очень такой дорогой. А вот такие дорогие были, которые там разумно объясняли, ну, типа ретровирусы, там, то есть диплоидность, то, что полиплоидность, то, что многоклеточность, то, что разное, да? То, что я перечислил. Ну, а то, что детали упаковки, ну, просто дали, дали строение эукариотов, прокариот можно будет здесь вспомнить. Ну, как-то так. Что? Еще есть вопрос, да?
Спасибо, что был вопрос? Потому что решение, что...
В смысле?
Ну, как я понял, вопрос был в том, а вот у эукариотов там тысячу раз был
проявлен. Ну да, да, да.
И при этом кодирующих только примерно 5%.
Ну там больше.
Это, зачем же 95% эти тысячи? По-моему, про это был вопрос.
Ну, был про это вопрос.
Да. У вас только если, который вы пишете, отвечал мне про то, что вещь вероятность там
ну,
дроны,
это как бы...
Все эти версии говорят о том, почему у них больше кодирующих.
Ну, не
то. То есть, если ты не больше, то не в тысячу раз.
Ну, а какие-то еще есть варианты? Ну, может, я просто говорю о том, что я читал вообще в ответах.
Ну, да, так интересно, ответ на проект.
Блин, ты разошлись. Я не генетик, я... Нет. Ну, я говорю, то, что вариант, который показался тебе простым, как бы, который мне понравился, потому что многоклеточный организм. То, что часть молчит просто ДНК, потому что она работает в других клетках, например.
Все. Нет, хороший вариант. Что? А во-вторых, эти 5% включают всех, как бы, не молчащие участки.
Ну да. Ну да, меня. Ну просто практически никто об этом ничего не писал. Нет, был какой-то один, как бы кто-то очень подробно писал о том, что вот он читал в каких-то исследованиях, там, я даже там смотрел в интернет, но вы за это стали дополнительно, кто-то подробно расписывает свои какие-то версии, как интересные, которые он подчеркнул в научных исследованиях, там, то за это, кстати, есть там работа, которая была близко к 5 баллам, которую человек целиком конкретно посвятил ответ на этот вопрос. Но она там такая одна, по-моему, все равно. Из работы я об этом не прочитал. Да. Ну, как мне говорят, ну да. Да, слушай.
Ну, четвертый вопрос 10 класса. экологический вопрос про то, почему нарушаются правила Бергмана. Сказано, что это правило распространено среди млекопитающих, но есть нарушения. Вот, в частности, приведен пример, пример приведена ласка. Сказано, что на севере, то есть в более высоких широтах, звери меньше, чем на юге. Спрашивается, на юге, как пример, Крым и Кавказ. Спрашивается, почему? Ну, в случае ласки, видимо, наиболее верным ответом является ответ про конкуренцию. Дело в том, что в Крыму и Кавказе ласка не пересекается, ареал ласки не прикрывается с наиболее близким к ней более крупным видом, горностаем. Вот. Ну, соответственно, там она может выйти в более крупноразмерный класс. А на севере оказывается меньше, потому что конкурирует горностаем. Это верный ответ, но поскольку предполагает знание многих нюансов, то, понятное дело, знать не обязан. Оценивался достаточно высоко, но есть еще много хороших версий. Тоже хороших и более общих обычно. Из них наиболее распространенные две. Про то, что на севере более слабый энергопоток к системе. Соответственно, более слабый энергопоток, меньше вещества, меньше пищи, и зверю трудно набрать большую массу, просто потому что нечем. Ну, или второй вариант, что при одинаковом ресурсе пищевом на севере и на юге, на севере больше энергозатраты на теплоотдачу, и тоже зверям приходится становиться меньше, потому что ну, при одинаковом ресурсе, понятное дело, меньше процент энергии можно направить на рост биомассы. Еще распространенный вариант, очень распространенный, поэтому оценивался достаточно низко. Еще очень распространенный вариант про то, что на севере был более мелкая жертва, поэтому более мелкий хищник. Ну, понятное дело, такое может быть и часто выполняется, но тут возникает вопрос, почему, собственно, жертва более мелкая. Ну и более редких, более дорогих версий. Приводятся разные зоогеографические причины, в основе которых идея о том, что ареал недавно заселился, и поэтому что тот или иной северный или южный ареал заселил недавно и не успел адаптироваться в соответствии с правилом Бергмана. Такие частные случаи про, собственно говоря, условия на севере и на юге, связанные со снегом. Часто говорится, что звери живут под снегом, потому что он теплоизолирует, а поскольку он теплоизолирует, то, соответственно, им не нужно им не нужно увеличивать размеры для сбережения тепла. То есть условия на юге, на севере на самом деле не такие страшные, высоких широт, как мы того ожидали. Еще один вариант, что зверь на севере мелкий, потому что ему нужно охотиться на снегу и не проваливаться под нас. Тоже очень хорошая версия. Частная, но тем не менее хорошая, потому что имеет много общего с реальностью. Да, еще была очень хорошая версия на тему того, что как стратегия, собственно говоря, в более низких широтах лучше условия, стабильнее. И там размножение, размер и вообще жизнь зверя подчиняется так называемой К-стратегии. То есть, поскольку условия предсказуемы, зверь может наращивать большую массу, долго жить и рожать небольшое количество потомства, и основной отбор идет за счет конкуренции, а не за счет случайной элиминации для внешних условий. Но, в общем, суть в том, что условия предсказуемые и стабильные, поэтому зверь может наращивать биомассу и иметь долгую длительность жизни. А на севере, наоборот, поскольку условия непредсказуемы и велика вероятность погибнуть от случайных перепадов условий, поэтому зверь должен быть мелким и больше разнораз. То есть это более эффективный метод борьбы со случайной элиминацией, со случайной и высокой смертностью. Мне один раз попалась эта версия, она, конечно, очень хороша. Да, но еще есть пара версий на тему того, что все, что наблюдается, не связано с правилом Бергмана, а на самом деле мы имеем дело с казусом. Это вариант про то, что пробы в Крыму и на Кавказе взяты из зоны высотной плотности, и условия там соответствуют условиям более северным, чем условия в той пробе, которая названа северным условием. Понятно. Вот. Но еще я ставила высокий балл за то, что за идею про нарушение, про то, что правила нарушаются в южных полушариях, потому что вопрос, по-моему, по-идиотски, действительно, и вопрос ставится как нарушение правила Бергмана в соотношении север-юг, а не высокие и низкие широты. Но это наша ошибка. Вот, наверное, и все насчет весомых версий. Было еще очень много забавных, но плохо проработанных. Наверное, я не буду о них, если вам интересно, вы можете спросить. И было очень много неправильных версий, вот в какой степени. Многие думают, что на севере много крупных хищников. Поскольку на севере много крупных хищников, то ласки должно быть страшно, она должна быть маленькой для того, чтобы для хищников спрятаться. Признаться, наверное, 70% отвечающих про это сказали. Феерическая фантазия, не знаю, откуда. Многие думают, что размер уменьшается для того, чтобы повысить метаболизм. Вроде как вот мы уменьшаем размер, после этого в связи с этим повышается уровень метаболизма. Из-за этого зверь становится быстрее, ловче, сильнее, лучше ловит жертву и так далее. Здесь перепутана причина со следствием. Так быть не может. Это уже не говоря о том, что при уменьшении, собственно, размера зверя, понятное дело, его относительная скорость увеличится, абсолютно это останется той же, упадет, скорее всего. Очередная неправильная версия, да. А еще был человек, который сказал, что... который не знал, видимо, что такое ласка, и сказал, что ласка — это такой хищник, который... название которого происходит от слова «ласкать». Он, значит, забирается в уши своим жертвам и защекатывает их насмерть. Различия в связи с широтой проживания, они связаны с тем, что у жертвы, на которую нападает этот страшный хищник, выполняется правило Аллена, то есть чем южнее, тем больше уши для повышения теплоотдачи. Все зависит от того, какого размера зверь, чтобы в эти уши залезать. Печаль основная в том, что человек, который так ответил, много знал вообще-то, но почему-то не пытался ответить. Развить более адекватные, хотя и менее забавные версии. Я призываю вас не бояться и на самом деле писать как можно больше на эту тему, потому что многие шутят, показывая, что они разбираются в предмете, но не развивают свои знания в версии. Собственно говоря, все. Вопросов нет.
Так, значит, вопрос третий, 11 класса, про шланги. Значит, известно, что многие позвоночные животные вытянутой формы испытывают трудности с легочным дыханием. Большая длина пути воздуха до легких, маленький дыхательный объем и т.п. Как вы думаете, какими способами они могут их преодолеть или компенсировать? Вот. Но чтобы ответить на этот вопрос, да, сначала надо понять, в чем проблема. А проблема может быть две. Ну, собственно, основная, да, что если у нас короткие шарики, то мы там стоим, то все просто. А если пути длинные, то вот у нас, скажем, на той есть эти вот, да? Вот он, на будущее, вот вечность, вот некий воздух. Вот мы вдохнули. Воздух, да, продвинулся, но свежий воздух, скажем, до легких не доходит. Просто вот есть какая-то пробка, которая движется туда-сюда, свежий воздух уходит по дыхательным путям, а до легких не доходит. Вот, это довольно неудобно. Вот. Ну и вторая проблема, что просто там, возможно, ну, там, скажем, просто умеренные возможности по расширению грудной клетки, да. Ну, если вспоминать тех же змей, да, то как бы у которых нет грудины, соответственно, тоже проблема. Да, еще. Вот. Ну, значит, такое небольшое отвлечение, о каких животных может идти речь, да? Ну, разумеется, первыми приходят в голову змеи, но не всем. Кому-то почему-то приходят ленивцы, гепарды, ну вот о них мы как-то... Ну то есть, на самом деле речь идет, да, может идти о змеях, может идти о каких-нибудь червягах, может идти... Ну вот многие люди там писали что-то про птиц, но непонятно, каких птиц они имели в виду. Какие можно длинных птиц привести? То есть, в принципе, это могут быть какие-то птицы с длинной шеей, да, типа лебедя. Вот. Ну вот. Про млекопитающих все очень часто народ просто писал про жирафа, даже не вспоминая про змей. У жирафа, конечно, шея длинная, но он сам большой, и у него грудная клетка широкая, большая, и на самом деле у него этих проблем практически не возникает. Просто за счет того, что он сам, ну, как бы пропорционально. Вот. Так, ну и какие возможные выходы, значит, решения данной проблемы? Решений может быть несколько. Значит, первый вариант это каким-то образом, ну ладно, плохое у нас легочное дыхание, давайте мы его куда-нибудь задвинем и будем дышать как-то по-другому. Это один вариант, да? Второй вариант это каким-то образом совершенствовать эту систему. Возможно, какие-то адаптации на уровне обмена веществ, там, метаболизма и так далее. Ну и, наконец, возможно, какие-то экологические адаптации. Решение проблемы, да, переход к другим каким-то типам дыхания. Но то, что писали практически все люди, это кожное дыхание. Но это, конечно, замечательно, особенно, да, если мы имеем дело с, ну, там, со шлангом, да, поверхность тела у него как бы больше, чем у животного более компактного. Это, в принципе, хорошо. Но дышать кожей могут достаточно ограниченное число животных. Вот были люди, которые писали, что да, вот амфибии могут дышать кожей, это хорошо. Но очень многие люди писали, что вот, например, а змеи дышат кожей. Змеи не могут дышать кожей. У змей, как и вообще у рептилий, и это основная стратегия рептилий, такая определяющая черта в значительной степени, что покровы рептилий, они, через них не идет практически никакой обмен. Дыхание через них невозможно практически. Вот. То есть это как бы, ну, была такая версия, она была очень популярна, ну, как бы, довольно дешевая версия была. Вот. Ну и дальше, возможно, какие-то развития. Значит, например, можно дышать жабрами. Ну, можно дышать наружными жабрами, можно внутренними. Ну, известно, да, что там личинки для личинок земноводных. Известны такие варианты, да. Там, особенно наружные. Вот. Кто-то предлагал дышать ротовой полостью. Ну, тоже неплохая идея. Были предложения по усваиванию кислорода в кишечнике. Значит, там, задним кишечником, тонким кишечником. Ну, в принципе, как известно, что некоторые рыбы так делают. То есть идея вообще хорошая. А еще, например, так делают морские черепахи. У них есть выросты клаки, которыми они могут насасывать, но они морские, они воду насасывают, выдувают. Вот. И, собственно, у них такой важный элемент дыхания. Вот. Но и говорят, что реактивно они тоже могут двигаться таким образом. Вот. А еще кто-то предлагал дышать ушами. Вот. Вот. Ну, что-то в этом, конечно, есть. Вот. Значит, вот. Так, теперь, значит, вариант с улучшением системы, которая имеется. Ну, очень много предлагали делать с путями, да, проводящими. Но большинство народу проблемы не понимало. И очень многие люди предлагали уширять этот путь. Расширять.
Это же только хуже будет.
Да, будет гораздо хуже, потому что наоборот, как бы, ну, нет, засосать-то проще.
Через воздух, можно делать?
Ну, а как? Ну, воздух будет, конечно, идти, может, и проще, но при этом... Ладно, очень может быть, я не буду спорить, что это поздно вообще. Но дело-то не в этом. Дело в том, что если у нас трон, тонкая трубка, то воздуха в ней самой мало. Если у нас трубка толстая, то воздуха в ней самой много. Если у нас трубка тонкая, то воздух проходит через нее и выходит в легкие. Если у нас трубка толстая, то воздух в основном остается в ней. Это понятно? Вот, как бы, вот, поэтому уширение этих самых путей, это не вариант. Так, ну, еще, конечно, все предполагали укорачивать дыхательные пути. Ну, это хорошая идея, но только в вопросе говорится, что, ну, ставится в качестве условия какого-то, да, что вот большая длина пути до легких, как проблема. Ну, укорачивать, как бы, это не вариант, то есть там какой-то совсем минимальный балл за это мог ставиться, но не очень. Вот. Значит, однако, возможно, решение вопроса, которое, я так понимаю, действительно реализуется, да, когда организуется когда организуется легкая трахея, да, ну, образуется, то есть трахея идет из-за обмена. А конечная часть пути, она как бы, ну и вообще, да, вот это неплохая, то есть, за организацию легкого трахеи, да, вот, в общем, вот. Но в принципе, как бы, в какой-то степени она будет в версии, там, дыхания ртом, кожи и так далее. Вот. А поскольку конечная часть легких у нас все равно до нее воздуха почти не доходит, да, то... Сюда можно просто сделать мешок. Вот. Ну и еще, конечно, да, еще предлагалось делать лентовидные легкие. Ну, это как бы правильно, потому что, да, ну, во-первых, объем больше, во-вторых, там можно создавать какие-то завихрения, как бы, ну, в общем, как-то лучше распределять. Ну, в любом случае, объем больше, понятно, что там одно дело, когда вот так, другое дело, когда вот так. Очевидно, больше. Вот. Ну, еще были люди, которые предлагали увеличивать дыхательный объем. Это, конечно, мысль, вот просто увеличить дыхательный объем. Тоже мысль, может, и неплохая, но она была дана в качестве условия. Малый дыхательный объем. Вот, попроще написано. Ну, то есть, как бы, можно было вообще не думать, чтобы это сказать, да? Вот. Так. Значит, теперь очень многие люди писали про воздушные мешки. Да? Эта версия оценивалась по-разному, в зависимости от уровня ее объяснения. Если человек просто писал, а вот воздушные мешки. А что такое воздушные мешки? А кто-то писал, что вот у этих самых амфибий воздушные мешки, они ими дышат. В принципе, воздушный мешок — это некий термин, но обозначающий там. То есть это какой-то... Это мешок, который сам за обменом дыхания не принимает. Вот. Ну и вообще-то говоря, образование так вот, так образование легочных мешков, оно не, как бы сказать, оно не очень помогает, если это вот не такой вариант, да, который уже был описан, оно не очень помогает, потому что объем всасываемого воздуха все равно при этом не увеличится. Объем будет тот же самый. И но все равно вот, как бы, вот этой проблемы, да, с тем, что много воздуха остается в дыхательных путях, это не убирает совершенно. Вот. Ну, соответственно, ну, те люди, которые предлагали, да, механизм дыхания, как у птиц, да, двойного дыхания, ну, это тоже как бы хорошо. Опять же, вот эту проблему не решает, но мысль хорошая. Вот. То есть версия была неплохая. Вот. Ну, дальше версия по улучшению, да, складчатости легких, по увеличению общей поверхности, по там делать альвеолярные легкие для змей, да. Ну, это вообще... Ну, в общем, это действительно реализуется, это правда. Это как бы хорошая версия. Тут там легко догадаться. Вот. Вот. Значит, дальше. Теперь, возможно, какие-то выходы, значит, на уровне метаболизма, да? Ну, как, какие-то выходы, не связанные, собственно, с дыханием, а связанные с какими-то другими вариантами. Ну, нет, ну, с дыханием, конечно, тоже. Вот, например, предлагается ускорить дыхание. Дышать чаще. С одной стороны, конечно, воздуху кислорода будет поступать в легкие больше. И это, конечно, хорошо. Но, в принципе, эта версия оценивалась, но дешево. Почему дешево? Ну, потому что при этом мышцы работают постоянно и в гораздо более тяжелом режиме, чем в режиме стандартного дыхания. Ну и как бы такой, конечно, вариант, но он не обязательно очень хороший вариант. Вот. Ну, замедление дыхания, ну как совсем непонятно тоже. Ну и чего замедление дыхания. Значит, зато можно замедлить, ну да, значит, еще предлагается ускорить сердцебиение. Так, ладно. Короче, все, сейчас. Значит, можно ускорить сердцебиение, тогда кровь будет быстрее гоняться, да, и это лучший вариант, потому что сердце кушает не так много, а кислород будет быстрее поставляться в ткани, быстрее уводиться от легких и, соответственно, быстрее диффундировать лучше, более полноценно. Вот. Ну, значит, следующая вещь — это можно замедлить общий метаболизм, что, собственно, и делается в какой-то степени, да. И отсюда вытекают какие-то... Это неплохая идея, все хорошая. Отсюда вытекают какие-то экологические решения, да, там, становиться там, не вести активную охоту, в засаде сидеть, там, еще что-нибудь такое, там, приходить к травоядности, ну, вот, что-то, змей таких, я не знаю. Наверное, может, и бывает, но что-то, не знаю. Вот. Так, вот так. А, еще предлагался анаэробный образ жизни. Версия теперь прикольная, здорово, но... А еще из таких здоровских версий предлагался симбиоз с водорослями, с растениями. Вот. Но, к сожалению, такой не реализуется. Причем предлагались замечательные варианты, как это осуществить. Это, в общем, было бы очень здорово. Вот. Ну, в общем, вот, ну, еще одна версия была тоже не из хороших, да, что можно уменьшить общий объем. Ну, тогда вообще, чем меньше животные, тем проблем у него с дыханием меньше. И если мы уменьшаем объем, легкие относительно как бы можно увеличить. Не в абсолютном решении, а вот относительно. Уменьшение как бы тоже вообще неплохая. Ну, как бы, вот, да. Еще предлагалось жить в чьих-нибудь легких. Но это плохой вариант, потому что в легких концентрация кислорода меньше, чем в окружающих местах. Ну вот. Типа все.
Ага. Переходим к банкету. Объявляем прошедших. Да-да-да. Да-да-да-да. Это вот дописывается.
Походная балла.
Сейчас я буду.
Там на папу.
Так, еще вопрос. Да. Конь.
Подожди, пожалуйста.
Мы его очень долго можем подождать.
В общем, к вашим легким. Не к вашим, а к тем легким, которые были к вам. Вопросы. Вот я смотрю, вы не предложили версию и не озвучили. Такую, что дыхать через одну группу, а выдыхать через другую.
Меня просто попросили ускориться.
Как вы бы ее оценили?
Это была хорошая версия, она действительно оценивалась. К сожалению, так не бывает.
Вообще много чего не бывает.
Где замечательные, где хорошие. Вот. Я просто не
допустил. Так, сейчас объявим, проходим второй тур, а потом продолжим. Еще три вопроса.
Давайте.
Ваше.
Получается в том, что если вы, например, писали про ген, регулирующий морфогенез,
211,
ну хотя бы того же радиозного, то вы знаете, что вот есть приморфии, которые в зависимости от включения других аспектов генов, становятся либо чешелистиками, лепестками, либо тычинками, ну, либо пестиками, и вернее, там простая комбинация этих генов. И получены мутанты, которые, значит, у которых эта последовательность тоже нарушена. Вот. И здесь, в связи, как вы уже поняли, с паразитическим, ну, таким полупаразитическим сапрофитным опытом жизни этой самой Лакадонии под пологом дождевых лесов Мексики, как у всех паразитических растений, произошла, так сказать, некую, ну, как это сказать, геном у них не такой нормальный, поскольку отбор по нему не ведется. Да? И по этому поводу произошли мутации в морфогенетических генах, что и привело к этому явлению. Вот. А теперь, и это правильный ответ, за него давалось много баллов, но даже если его не было написано, то вполне себе можно было предположить, что именно можно, как это может быть. Значит, как это вот отличие может быть, какое значение это может иметь для растений. Вот. Ну, Значит, ну, во-первых, например, можно предположить наличие каких-либо специфических опылителей, к которым недавно приспособились. Мы за это давали немного. Вот. Значит, ну, во-первых, некоторые, хотя тут был рисунок, так сказать, ну, было некое предположение об особой конфигурации тычинки, например, что они очень длинные. Хотя из рисунка этого ни разу не следовало. Ну, мы тоже за это что-то давали. Вот. Значит, как бы, если удалось автору текста объяснить, как это может увеличить вероятность оплодотворения, как бы, если проведем вот этот механизм, да, то на самом деле за это давалось много баллов. Но обычно, а если просто говорить, что увеличилась вероятность оплодотворения, ну, непонятно, почему такое положение может это сделать. Если объяснение внятное есть, то да. Вот. А теперь, значит, следующая хорошая версия. Значит, обычно все-таки пыльцы нужно намного меньше, чем семян. И если мы тычинки, то есть пестики помещаем ниже на ось цветка, то у нас есть возможность, грубо говоря, разместить больше пестиков, да, с учетом плоского цветоложа. Поскольку снаружи больше, чем внутрь. Вот. И это хорошая оцениваемая версия. Целый балл. Вот. А потом, ну и как следствие увеличивается там количество семян, которые у этого кондония мелкие и так далее. Значит, вот теперь пестик, который туда листик. Он обычно не играет, несмотря на то, что какие-то другие части цветка есть. Обычно пестик не играет роли привлечения насекомых, однако в данном случае это вполне себе, так сказать, предположить это было вполне можно, и это оценивалось высоко. Вот, что пестик является, ну, имеет какую-нибудь окраску. Хотя, конечно, обычный лепесток, как вы знаете, ну, в ряде случаев это видоизмененная тычинка, обычно это все, в общем, происходит с тычинками, но никто не мешает это делать пестиком. Ну так, чисто теоретически это оценивалось. Вот. Ну, есть еще всякие экзотические оцениваемые версии о том, что это растение реликтовое, да? То есть, как бы, понятно, что цветок сформировался эволюционно не сразу, да, и, может быть, оно настолько древнее, происходит от таких, можно сказать, от каких-нибудь других голосеменных или семенных папоротников, что развивался оно отдельно. Ну, это не так, де-факто, но почему бы этого не предположить, исходя из его строения. Вот. Как бы, дальше было предположение, что это соцветие в действительности. Если потом, если, как бы, грубо говоря, морфологи и анатомы установили, что это соцветие, они бы так и написали. Но это все равно оценивалось. Что?
Я читал, что вот, как вот сначала того, что ученые не могут договориться, является ли именно этот цветок каким-то особым видом соцветия или цветком.
Ну, значит, я не специалист по лакандонии, честно скажу. Но я никогда не слышал, чтобы это считали соцветием, а все-таки, ну вот ее вот, правда, не так и давно открыли, все-таки как бы считается, что да, цветок, ну вот. Ну вот. Ну, хотя, в принципе, ну, я и говорю, поскольку, так сказать, версия о том, что это может быть особо редуцированное соцветие в связи с практическим образом жизни, оценивалась высоко. На целый балл. Вот. Так, а про череп.
А на самом деле, да, для чего про Харова?
Вот, сначала про Харова.
Можно
вопрос.
Для чего это нужно, на самом деле, есть?
Для чего это нужно? Ну как? Ну вот, значит, адаптивное значение это может иметь какое? Привлечение опылителей, если они окрашены.
А на самом деле?
На самом деле, я считаю, что, ну лично я считаю, да, мое мнение, что это морфогенетическая мутация морфогенетических генов, которая осталась в связи с паразитическим образом жизни, поскольку особого значения это не имело. Вот.
И еще в интернете что-то была как статья, английская довольно большая, по этому поводу, и там что-то было, я очень часто летал про мику, грибной, то есть как она развивается.
А, ну это да, она Она же микотрофная, она бесхлорофильная. Это было указано и в вопросе.
Микотрофная, что она не грибная.
Да, она питается за счет микориз грибов. Как ну, таких растений встречаются под пологом леса во многих лесах. Возьмите какой-нибудь там, подельник.
Может, там уже какие-нибудь связки, например, с предпосылкой к облигатным
она облигатна симбиотической, она является облигатным симбиотом с грибами уже. Что? Нет, грибы прорастают во всю ткань растения и кормят это растение. Она наоборот, паразитирует на грибах. Грубо говоря. На строение цветка влияет общая упрощение строения в связи с паразитизмом и отсутствие отбора по тем генам, которые ответственны за морфогенез. Есть еще вопросы по этой самой лакандонии? Если нету...
Что-то интересно, насколько успешно вы именно на этот вопрос отвечали, честно?
Да плохо.
Просто вот самый сложный.
Мне может быть так
интересно. Ну как, ну, плохо, но кое-кто ничего. Ну то есть как бы там они довольно сильно разбились. То есть несколько... Насколько я понимаю, я не проверял, несколько человек, не я его проверял, меня попросили разобрать. Несколько человек, которые ответили очень прилично, и большинство, к сожалению, не породило ничего существенного. Ну, дальше слово «раз» – практический образ жизни, то может быть все что угодно, или там, что они опыляются какими-то специфическими опылителями. Вот. Или что они под что-то мимикрируют. Ну, в общем, или что-то, что, конечно, является особенностью, но непонятно, как это связано. Например, почему-то ну, предполагают, что мало пыльцы, и чтобы ее не терять, значит, вот такая ситуация. Вот. Что это приспособление к опылению с помощью соприкосновения цветков. Очень романтично. А, вот. Ну теперь про цикл Харви. По-моему, это еще более. Вот, я сразу хочу сказать, что если к вопросу 11.7 про лакандонию я какое-то отношение имел, то к вопросу про Харви я никакого отношения не имел, и меня попросили разобрать.
Если никакой.
Да. Ну, чтобы, так сказать, понимали, что я не. Вот, значит, вопрос про Харви водоросли так. Общепринято, я сокращаю, общепринято, что ближайшей группой к наземным являются харовые зеленые водоросли, а самыми древними наземными растениями печеночными мхи. Между этими группами, несмотря на все сходства, есть коренное различие, что у харовых зигота сразу делится мейозом и поколение гаплоидное, и, короче говоря, весь цикл гаплоидный, а диплоидный только зигота. А у всех наземных так и та или иная диплоидная стадия есть. Вот. И как же так может быть, если диплоидной стадии не было вовсе, а у мхов она есть. Вот. Ну, к сожалению, но это плохой случай. Ну вот, мое частное мнение, что правильным ответом на вопрос является частичное отрицание вопроса. Вот. Но что он вовсе не обязательно, что мы знаем, что у зеленых водорослей наибольшее разнообразие жизненных циклов. Если мы вспомним жизненный цикл какой-нибудь ульвы, то мы вспомним, что у нее диплоидные и гаплоидные поколения просто-таки одинаковые. Вот. И у большинства из них есть диплоидная и гаплоидная стадия, и вот у харовых, для харовых это, согласен, не характерно, но все-таки сказать, можно предположить, что вот эти самые 500 миллионов лет назад, да, то харовая таки имела какую-то, хотя бы там, плохую, но диплоидную стадию, которая, возможно, была... похоже чем-то на современную тронтеполию какую-нибудь, которая тоже, в общем, диплоидная. Вот. И вполне себе живет на суше, как вы, наверное, помните. На стволах он живет. Вот. Но даже если так сказать, все-таки принять вопрос. Хотя и это оценивалось, да, что все-таки там была диплоидная стадия. Но даже если принять, что диплоидной стадии не было, все равно была возможность ответить на вопрос. Во-первых, так сказать, оценивалось то, почему именно диплоидная стадия на суше выгодна. Ну, как бы, может быть, это не является строгим ответственным вопросом, но все-таки рассуждения на эту тему приветствовались и оценивались. Ну, например, что диплоидные растения более, ну, так сказать, за счет того, что у них есть хотя бы, может быть, два аллеля или больше даже, одного и того же гена, они более приспособляемы, вот, больше приспособляемость и жизнеспособность, за счет этого у них, это, например, большая приспособляемость к ультрафиолету за счет этого диплоидности, вот, и там больше, ну, сами они мощнее, клеток больше, там, вот, клетки больше. Вот. Дальше была целый ряд версий, которые я бы назвал, как мне объяснили, вот, ну, суммарно я бы их назвал извращением мейоза. Вот. То есть, ну, например, там, ну, в общем, когда мейоз проходит ненормально, и этот таки приводит к какой-то диплоидности. Значит, в принципе, значит, версии, как это могло происходить, вот, одиннадцатиклассники придумали немало, и все они, в общем, если они, так сказать, логичны, то, в общем, все они оценивались хорошо. Вот. Ну, потому что, как бы, это действительно гипотеза того, как это могло быть, и это ответ на вопрос, как можно вывести один цикл из другого. Вот. Хотя, конечно, вот все вот эти построения, они, ну, не знаю, на мой взгляд, остаются умозрительными. Вот. И хорошее еще соображение, это то, что вот появление нового поколения, это вот такого, которого раньше не было, это дал, то есть даже у тех растений, у которых это произошло, это хорошая база для включения, ну, как бы это принципиально новая стадия развития, которой не было в клетках, стало быть, это новая база для включения тех генов, которые могли не работать у гаплоидной стадии, и как бы диплоидная стадия могла как бы с нуля строить свой морфогенез, да, эволюционно строить свой морфогенез, не опираясь на строение коровых водорослей, которые как бы все-таки заточены под жизнь под водой. Вот. И, конечно, там есть соображение о том, что все-таки на суше освещенность больше, и тоже как один из примеров вывода, что освещенность больше, и растениям в среднем живется лучше, посмотреть на биомассу леса и биомассу водорослей. Вот, поэтому вот такой интенсивный фотосинтез в каком-то этапе мог провоцировать, ну, рост и, как следствие, митоз, и, как следствие, развитие диплоидной стадии. Это тоже высокооценивавшаяся версия. Ну вот, пожалуйста. Да, ну вот, и теперь, конечно, завершим мы вопросом про мозг, да?
Вопрос был про следы, да. Если у вас были бы не про следы.
Ой. По биологических данных, здесь о том, что в процессе эволюции большую роль играло удаление функций двух полушарий головного мозга. Как вы думаете, чем это может быть связано? Предложить несколько вариантов ответа. Что мы имели в виду, задавая этот вопрос? Жюри разгорела большая дискуссия. Одни говорили, что школьник вообще не может ничего написать про этот вопрос совсем, кроме того, что он расскажет, за что отвечает каждый полушарий. Другая часть жюри говорила, ну что тут, надо спросить по функциональной эволюции. Про остальную они вообще ничего не знают.
Ну да. Что можно сказать? Были правы сторонники первой точки зрения. Значит, школьники, как мы знаем из ответов на вопросы про определение пола, вопросы не читают. Те, которые читают, их не понимают и надеются отписаться и отмазываетесь, и военкомат. Что вы хотели спросить? Вы хотели спросить разделение функций между двумя полушариями, почему оно способствовало эволюции? Почему мы видим, что разделение функций все усиливалось и усиливалось? Ответы. Потому что у обезьян, как мы знаем, их вокализация неразрывно связана с их эмоциями. У них нет разделения между функцией правой и левой полушария. Обезьяна, самая большая проблема в том, чтобы научить ее говорить, состоит не в том, чтобы научить ее говорить «ву-ву», она может, а в том, чтобы научить ее говорить отдельно от чувств, которые она испытывает. Обезьяна не может издавать звук, если она не чувствует сильнейших эмоций. Поэтому все попытки обучения языкам приматов привели к тому, что нормальное обучение связано с тем, что какие-то жетоны, нажатия на клавиши, да, вокализация – это чувства, которые зашкаливают. Поэтому разделение функции привело к тому, что можно отдельно думать, а отдельно чувствовать. И это очень большое счастье. Привело к тому, что можно было сделать речь, связанную с операцией, сигналами, отдельными от эмоций, абстрактное мышление. Если ты писал абстрактное мышление, был молодец, если разворачивал ответ. Кроме этого.
Если ты его не разворачивал.
Не, не разворачивал. Разворачивать это вообще очень редкое качество. В чем сила еще разделения функций? В том, что одно из полушарий, как мы знаем, отвечает за один глаз, а второй за другой. И это послужило катализатором разделения функций между руками. Мы с вами не имеем, как вы все, наверное, заметили, специальных органов, приспособленных для охоты. Да, мы охотимся, если у нас такая возникает необходимость, с помощью руки. Как мы это делаем? Мы с помощью этой руки применяем орудие, которое мы, во-первых, изготавливаем, сидя на копе и применяя процедуры. Да, у нас для этого должен быть отдельный контроль процедур, отдельные эмоции, чтобы увидеть что-то, что нас записало, мы не побежали туда, легко на эмоциях, которые сидеть и изготавливать орудие. Это первое. Опять к разделению функций между полушариями на эмоциональную и логическую деятельность. Второе. Это контроль мелкой моторики. Кто писал мелкую моторику, получал свое счастье. Ну, слава Богу.
Это
0,4 балла. 0,4 балла, это большое счастье.
Нет, 0,4 дофига.
Да, если школьник обосновывал, нет, конечно, никто ничего не обосновывал. Это просто были наши мечты, напрасные надежды. Почему важно разделение функций для охоты? Потому что кидание копья требует того, чтобы один глаз был ведущим, копье сделано, и произошла латерализация мозга, чтобы одно полушарие контролировало один ведущий глаз, и произошла четкая координация. Глаз рука, приведшая к попаданию. Значит, это цель. Не просто попадание, как мы знаем, сколько такие простые версии писали, попадание в цель. Значит, основная идея разделения функций между полушариями привело к тому, что чем больше это разделение, тем более успешная охота, тем более успешное овладение речью, тем более успешное изготовление орудий. Те, кто писали про влияние на социальность, тоже были правы, конечно. Это все к вопросу создания постепенного улучшения естественных языков. Все, это что мы ожидали услышать в ответ на этот вопрос. А что мы услышали, это совсем другое.
Слушайте, мы примерно чаще всего, как и ожидалось, некоторыми участниками жюри, мы слышали в среднем ответ типа, как известно, левое полушарие отвечает за то, правое отвечает за сюда. Такое, наверное, сформировалось в ходе возникновения речи, труда, прямохождения и еще чего я там вспомнил про то, чем человек отличается от всех остальных. Ну, в общем, в принципе, там какой-то балл за все это в сумме можно было получить, вот. В целом так не очень. То есть, как бы, грубо говоря, так примерно где-то половина школьников написала на работы, которые не получили больше где-то полубалла. Максимум такой, можно сказать, в нуле. Ну вот, но были хорошие версии, там разнообразные, которые сейчас их перечислила. Повторять я их не буду. А как бы, что?
Ну, то есть, например, как бы хорошая версия, очень хорошая версия была, например, о том, что как бы такое вот разделение функции, оно способствует относительно автоматизации левой и правой части тела, да, которая, соответственно, отвечает разные слушания. Соответственно, это большая координация конечностей, да, и, соответственно, это дает возможность как бы в полной мере испытывать все радости орудийной деятельности. Значит, какие еще там были вот варианты, которые действительно как бы хорошие? Действительно хороший вариант был про то, что ну, в принципе, достаточно многие это написали, это вот хороший вариант из чата. То, что как бы левое и правое полушарие, они как бы вот, при таком разделении фактически начинают работать как бы как, ну, грубо говоря, два ядра ядерного процесса, то есть независимы друг от друга. Ну, то есть, на самом деле они работают, понятно, зависимы друг от друга, да, но позволяют как бы грубо говоря, значит, производить две какие-то независимые разные по смыслу операции одновременно. Вот, значит, я могу примерно зачитать, как выглядел такой среднестатистический ответ. Но... Да, я вот хочу указать на одну ошибку, которую вот почему-то многие допускают. Многие пишут примерно такое. Homo sapiens в основном жили своими рефлексами и инстинктами. За это отвечает одно полушарие, а другая половина, отвечающая за мыслительную деятельность, не была очень сильно развита. То есть, во-первых, мы видим ошибку, то, что некоторые дети почему-то считают, что Homo sapiens – это наши далекие предки, давным-давно вымершие. И мы их сейчас раскапываем. Нет, мы действительно раскапываем наших далеких предков, а при этом мы не перестаем решать это сами. Значит, и как бы то, что вот наши предки, они жили, значит, рефлексами, инстинктами и прочими всякими, значит, с умными словами, которые сегодня нашел в школьном учебнике 9 класса. Все, что дети писали, то есть вы писали, надо сказать, что, как известно, ну, это неинтересно. Ну да, то есть, да, вот частая ошибка, все думают, что неандертальцы были чудовищно агрессивны. Никогда не кормили своих сородичей и всех съедали. Что вы смеетесь, так пишите. Вот, всех съедали. На самом деле неандертальцы были одним из... Во-первых, да, вот, я сейчас просто так сказать, отходя от темы, все равно станет самой интересной. Вот, грубо говоря, у нас идет результат, что у нас неандертальцы, да, как неандертальцы, а из него получается Homo sapiens. Да? Нас это идет как бы укрепление. Это, грубо говоря, там, что у нас все эти детали, они будут укрепляться, потому что не нужно. У нас идет, грубо говоря, разделение. Сапиенс и неандертальцы. А да? Причем, что это, как бы, это, ну, все подошло из того типа, который у нас укрепляли. Который, значит, та часть этого вида, которая осталась в Африке, она вся преобразилась в Homo sapiens, а та часть этого вида, которая мигрировала на территорию Европы, да, преобразилась в неандертальцев. Но между ними какие-то возможности были, там, встречи, смешения, так вот, неандертальцы не были агрессивными, у них как раз таки обнаружены захоронения, в захоронениях обнаружены цветы, все там не обнаружено. И у них обнаружены захоронения стариков с отрубленными ногами, со следами заживления. То есть они заботились о своих сторонничьих, особенно даже о раненых. Вот, это такая ошибка, которую я очень хочу сказать, просто потому что это какой-то стереотип мышления, я как хотел бы, чтобы... меньше было таких стрелять. Да, пара детей написала то, что... Да. Написала то, что мозг разделился на два полушария, потому что между полушарием появилось мозолистое тело.
Да.
Не путайте причины и следствия. Но, вот, не, да, это еще одна ошибка. А многие написали то, что у предков сапиенсов был
такой мозг. А потом он разделился на вот такой мозг. Это произошло, поскольку вот так, как так, так.
Сейчас в конце людей вы слепы, если не сможем,
Почему-то, я не знаю, они все восприняли предыдущего человека как одного, там, какой-то, да, сначала, может, разделение на два полушария произошло, когда человек носил вторую веку, а потом носил второе полушарие. Ну, вопрос не об этом. Зато лишь мне интересно, то есть фиксировано. Объем мозга, мне написали, что равен 250 грамм. Я задумался об этом. Я узнал о том, что мозг стал больше выполнять функций. Подача импульсов для выделения гормонов, ЦНС, зрение, движение, условные и безусловные рефлексии, многое другое. Вот, оказывается, за что отвечает наш мозг. Полушария которого, как известно, покрыты корой. Ну и разумеется, как бы тут надо помнить, что в наших предках разделение функций двух полушарий головного мозга произошло как раз в тот момент, когда человек начал отдавать предпочтение одной из своих двух передних конечностей. И в частных поколениях у нас есть большая проблема с алкоголем, а только состав водки имеет такой же состав, как дно больного человека, а пиво как моча больного человека. Я не знаю, к чему это было, но это было. Разговор окончен, пора домой. Вопрос есть?